Ой, а кто это у нас тут такой? Да это же подкаст «Дневники Лоры Павловны» от студии «Терминвокс». Да, друзья, меня зовут Митя Лебедев, а напротив меня сидит, сверлит меня взглядом, уничтожая, просто испепеляя, очаровательная несравненная Мария Погребняк.
Я просто встречаю. Жду, пока ты закончишь.
А, слушай, долго ждать будешь.
Наличие третьего ребенка. А кто это у нас тут такой? А что это мы за подкаст сегодня пишем? А какой это сезон?
Это целый раз, два, три, четыре, пятый сезон уже. Да, друзья.
Трындец.
Вот есть такое. Да, для тех, кто к нам только что присоединился, аж на пятом сезоне, мы в этом подкасте говорим обычно о маньяках и серийных убийцах, о самых интересных биографиях, о самых резонансных делах и в России, и во всем мире. Ну и еще в начале выпуска малость флудим, на что нам часто намекали, и так как намекали часто, то делаем это мы чуть-чуть. Маша, как у тебя дела вообще?
Чуть-чуть, Маша.
Как у тебя ощущения перед новым сезоном? Новым началом,
свежим? Ощущение, что маньяков слишком много как-то. Нет,
есть
ну,
такое.
Просто помнишь, мы с тобой обсуждали, что якобы они кончаются, особенно мои там постсоветские, советские. Нет, огромное количество всего.
Не
Боже мой,
было.
Сколько всего у меня в закладочках, друзья. Как хорошо, что никто этого не видит, кроме меня.
В закладочках
всего
в хорошем смысле
ужаса.
Этого слова.
А, да, кстати говоря.
Ага.
Да, но в целом у меня все довольно скучно и тривиально. Я переболела ковидом, слегка туплю, очень быстро утомляюсь, но я в целом очень надеюсь вернуться как можно скорее к нормальной жизни, как можно больше смотреть «Криминальную Россию», читать книги, книжки по психиатрии, ходить в спортзал так же активно, как я это делала. Ну ладно, хорошо, не совсем активно, но во всяком случае ходить в спортзал регулярно. И еще я очень-очень жду весны. Откровенно говоря, это единственное, наверное, что меня поддерживает. Да. Ну, в общем, ну и в принципе нет. Ну, наш подкаст, конечно, тоже меня поддерживает, так что будем...
Ну, и на том спасибо, как бы, спасибо, что не ударили.
Фигачить
да.
будем, фигачить.
Да, говоря фигачим, мы действительно после четвертого сезона взяли перерыв на основные выпуски, но мы продолжали выкладывать контент для подписчиков. За это схлопотали порцию добра, конечно, в комментариях и отзывах, но это не главное. Главное, друзья, особенно те самые друзья, которые уже написали «отписка, слишком жадные дневники, все». А, хватит вот это вот все. Для вас специально важная информация.
Ой, это я скажу, да? Ой, как
говори,
приятно.
Говори,
как
да.
приятно. Да, мы не важные. В смысле, мы не жадные. Мы не важные, не жадные. В общем, наши большие друзья, платформа SoundStream, они запускают и запустили уже роскошную тему, роскошную акцию. Это пробный период на закрытые выпуски дневников Лоры Павловны. То есть можно целых 14 дней слушать все, что было выпущено для подписчиков и за четвертый сезон, и за межсезонье.
Да.
И это не только наши любимые традиционные маньяческие истории, но и дела не совсем маньяков, но тем не менее культовых интересных преступников, таких как мой обожаемый Япончик, твой обожаемый Аль Капоне. В общем, это все стоит действительно того, чтобы послушать. Мне прям действительно нравится.
Бесплатный пробный период
да,
SoundStream.
Да, так что подписывайтесь. Слушай, Мить, все-таки, как-то я вот болтала про себя. Ты расскажи про себя. Ну, кроме третьего ребенка, что еще интересного произошло в твоей
ну,
жизни?
Ну, в общем, третий ребенок — это, наверное, все. Да, скучно. Невыносимо, да, он не высыпан. Есть там еще работа над другими подкастами.
У тебя еще есть работа?
Да, 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 другие подкасты, о которых вы, возможно, в скором времени услышите. Я там буду, как это, руководить.
О, Господи.
Master of Puppets такой. Ну, короче, да, пока как бы жена растворяется в младенце, я пытаюсь там как-то какой-то заботой окружить старших немножечко, в первую очередь сына. Кстати, я тут открыл на днях ящик Пандоры. Ребят, всем рекомендую, у кого есть маленькие дети, ну вот такого примерно возраста, 5-6
а
лет.
5-6 лет, да?
Угу. Да. Короче, я с ним играю в текстовые квесты.
Это что такое?
Ну вот как D&D, да, только на
D&D
—
это Dungeons and Dragons.
Да.
Очень странные дела.
Абсолютно. Ну, примерно, да. Вот, то есть, как бы я придумываю какой-то мир, он придумывает какой-то свой образ. Чаще всего он гном, потому что он весь в батю. Так вот. И он там, значит, ходит по дорогам, совершает какие-то подвиги, общается с какими-то трактирщиками в моем лице. Штука кайфовая. Как я помню, вот чем-то подобным занимался как бы даже сам Толкин, на заре своей замечательной карьеры. То есть как бы его «Хоббит», да, он же вырос из сказки, рассказанной на ночь.
Ну да.
Ребенку, сыну, собственно, Кристоферу, который все запретил. Сказал, что все плохо, не надо использовать наследие отца. Но не суть. Так как бы у многих писателей было, кстати, я недавно ни много ни мало узнал, что по такому пути пошел Павел Воля.
Неожиданно.
Павел Воля, который как бы был, алды тут, если помнят, то был гламурным подонком и как-то незаметно совершенно превратился в образцового семьянина, заботливого батю. Так вот, вот Павел Воля недавно выпустил книгу под названием «Петерсы. Дети океанов».
А, ну это тоже типа детский контент какой-то?
Ну, он то ли детский, то ли, вот знаешь, приключенческий роман для разных возрастов. Там как бы двое детей, которые вместе с папой отправляются в плавание, чтобы найти маму, которая от них там уехала куда-то. Прям, знаешь, морская романтика, декорации конца 19 века, прям вот все, что я люблю. Ой, как бы круто. И сейчас, на момент выхода этого эпизода, по крайней мере, книги в бумаге еще нет, но есть она на сервисе Storytel у наших больших друзей, которые превратили это все в полноценный аудиоспектакль. А ты прекрасно знаешь, как я такое люблю, до дрожи.
Тебя аж брыжи задрожали.
Брыли, да.
И обрыли, вернее.
Ну и тем более, да, там как бы актерский состав, будь здоров, помимо там самих Павла Воли и его супруги Лисы Анутяшевой, которая гимнастка, телеведущая и вот это вот все. Есть там Сергей Брунов, роскошный официальный голос Леонардо Ди Каприо в России, так на минуточку, он там в роли рассказчика. И Гарик Харламов, с которым меня почему-то до сих пор продолжают сравнивать. Вот это вот.
Ну, кстати, да. Нет, ну я сейчас узнала, что у тебя еще есть образ гнома-трактирщика.
Это такое, да, немножечко есть. Но ладно, короче, друзья, можно послушать уже сейчас, фактически.
Да, и вы, наверное, уже слышали в наших прошлых выпусках про стриминговый сервис Storytel. Это ребят, которые собирают у себя не только книги и аудиокниги, но и лекции, подкасты, эксклюзивные спецпроекты и много-много чего. И я так понимаю, вот то, что ты сейчас рассказал, вот эта морская романтика Петерса, да, «Дети океанов» тоже есть на Storytel. И со всем этим можно легко познакомиться без рекламы, без ограничений, да к тому же еще и бесплатно. Офигеть, у нас просто сегодня...
День подарков.
Да-да-да, день подарков. Потому что у них тоже есть пробный период на 30 дней специально для слушателей дневников Лоры Павловны. Мы ссылочку, как и всегда, оставим в описании. Переходите, просвещайтесь. Только обратите внимание, бесплатный пробный период работает только в том случае, если вы его еще не оформляли и не пользовались до этого Storytel. То есть для совсем новеньких.
И вот. По традиции, Storytel для всех, кто с первого раза услышать не успел. Я же говорю, Storytel, как бы, да? Ну ладно.
Что-то не меняется в этом мире.
Да, ладно. И прям самая последняя новость перед тем, как окунуться в ад и Израиль. Друзья, у Лоры Павловны появился ТикТок, да, Маш?
Да.
Прям вот восторг так и плещет из Марии сейчас, потому что Маша ненавидит, мне кажется, это все немножечко. Но ничего, мы из тебя тиктокершу сделаем.
Я не знаю, ну, ладно, у меня просто нет слов. Не хочу сейчас тут в начале выпуска говорить, что я ненавижу сниматься, ненавижу, как я выгляжу, это, господи, что я делаю. Но с другой стороны,
комментаторы говорят обратное.
Поржать в течение рабочего дня.
Короче,
это прикольно. Давай
короче,
расскажем.
Друзья, Лора Палм 2020 в ТикТоке, переходите, там прикольно.
Давай
так.
Расскажем про тему нашего сегодняшнего выпуска.
Наконец-то. Изо всех сил, да, мы возвращаемся к теме нашего подкаста. Друзья, сегодня у нас, как вы могли понять, спецвыпуск. Спецвыпуск тяжеловатый, потому что будет он посвящен жестокому обращению с животными. Но спецвыпуск, помимо того, что тяжелый, он крутой, важный, но и прям, можно сказать, выстраданный, потому что я вот помню, как к нам еще в том году, еще зимой 2021-го к нам пришли коллеги, сказали, вот такая вот история, нужно про это рассказать. И мы такие,
мы не захотели же сначала.
Нет,
да.
Стопудово нет, нет, мы не будем это. Нет, ни за что. Но это важно, но нет. Ну, это очень важно. Ну, может быть, ну, нет, ну, короче, мы сделаем.
В общем, мне кажется, что мы избаловались.
За 5 минут вот эти все 5 стадий принятия неизбежного, да, вот этот, вплоть до принятия.
Нет, ну, я очень не хотела, если честно, я прям... Хотя, с другой стороны, я думаю, господи, ну, а что еще может тебя так сильно ошарашить, да, после четвертого сезона?
Это
может ошарашить, да.
Да.
И мы, кстати, несколько раз переносили запись из-за всяких обстоятельств непреодолимой силы, там, то Митя рожает, то у меня ковид, то еще что-то. Ну, в смысле,
ну, в общем,
Митя
да,
рожает.
Да, все поняли, Маша.
В общем, смысле.
Пренебрежительное отношение
да, в общем,
к деторождению.
Нет,
да.
Нет, нет, наоборот, я горжусь людьми, которые рожают.
Ты уже схлопотала в комментариях, да, свою порцию добра. Короче,
господи,
залежался.
Я хотела сказать,
выпуск?
да, вот, что именно так, что он залежался, но в хорошем смысле, как бы хорошее вино. И я на самом деле даже этому рада, что было больше времени на рефлексию, было больше времени на вход в тему, там, ну, как бы, неспешно все поизучать, открыл, почитал, закрыл, 3 дня об этом не думал. и так далее. Ну, и когда я работала над выпуском, тоже очень часто бывает, что над чем-то работаешь, и новости в тему, они просто попадают в твое инфополе. Я наткнулась на интересную историю про игрока футбольного клуба West Ham United Курта Зуму и его кошек. Он опубликовал видео, где пнул своего кота или кошку из-за разбитой вазы, и общественность ужасно возмутилась, что там так сильно возмутилась, что Курта отстранили от игр, еще он лишился контракта с Adidas, заплатил огромный штраф, 250 тысяч фунтов стерлингов, это на минуточку около 25 миллионов рублей, так-то. Его все осудили, там британское королевское общество защиты животных от жестокого обращения там собирается его обучить, как, собственно, обращаться с котами, и это все очень плохо сказалось на репутации West Ham, некоторые компании там отказываются или отказались от сотрудничества и с клубом правильно. И все такое, ну и сам Зума ужасно раскаивается, ну, как он говорит, и я, знаешь, читала и думала, блин, это какие-то новости из параллельной реальности, то есть у меня тут животных мучают, убивают, безнаказанно, совершенно чудовищно.
Ну, подожди,
а тут, в общем, чувак пнул кошку, и такая, значит, история.
Это другая немножко история, потому что это максимально публичный человек, футболист, который якобы, да, там, для кого-то ориентир, вот это вот все, и, ну, да, в общем, просто из-за публичности это тоже играет роль, то есть, как бы, какой-нибудь там Дзюба у нас выложил бы видос.
Дзюба уже выложил видос. Мне кажется, больше ничего не надо Дзюбе выкладывать.
Это ниже пояса было, конечно, с нашей стороны.
Отвратительно, ладно, пошутили, посмеялись, давайте уже переходить к делу. Выпуск, правда, очень важный, и мне очень хочется, чтобы как можно больше людей его услышало.
Погнали.
Ну что, как пел БГ, мы выходим по приборам на великую глушь, назад в Архангельск. Ту-дум, ту-дум, ту-ду-ду-ду-дум.
Я просто подожду, когда это закончится, да, но...
Ладно.
Воодушевляюсь.
Не знаю, что делает со своей жизнью, слушай БГ. Поэтому я слушаю его постоянно. Ха-ха.
Архангельск.
Ладно, поехали в Архангельск. Значит, в начале 80-х туда переехала семья с маленькой 3-летней дочкой, которую звали Анна Виктория Громович. Это, собственно, главная героиня моей истории. Раньше ее семья жила в Беларуси, в деревне Прудок Гомельской области. И, собственно, что Анна Виктория окончила 93-ю школу с уклоном в патриотизм, военную историю и прочее скрипоносное. Вот. Но это, в общем-то, объяснимо, потому что школа была основана в 50-х при 77-й гвардейской стрелковой дивизии, и там учились дети военнослужащих.
То есть, собственно, это Анна или Анна Виктория, она в семье военнослужащих и росла?
Ну, по всей вероятности, да. В своих соцсетях Анна писала, что, цитата, «солдатскому ремню позволено было меня воспитывать».
Угу.
Жили они на территории бывшего военного гарнизона, и, кстати, очаровательный факт, вообще обожаю такое. Буквально в 10 минутах ходьбы от этой школы 93-й находится исправительная колония общего режима.
Mm-hmm.
Очень по-русски. Далее. В 13 лет Анна начала писать стихи. Ну, как бы, довольно типичная история для подросткового возраста. Mm-hmm. Я, кстати, тоже писала стихи, между прочим.
Я писал стихи.
Да, я писала аж со второго класса, лет эдак до 24-х. Несколько раз даже участвовала в поэтических вечерах. Читала свои творения в литературных кафе, в университете. И, кстати, я когда на журфак поступала, я пришла не с нормальными статьями для портфолио, да, а со стихами, напечатанными в лицейском вестнике. Можно подумать, что это такой претенциозный поэтический журнал с отсылкой к Царскосельскому лицею Пушкину. Ну нет, это просто профанское издание лицея, как бы, в котором я училась.
Ну, по тебе видно.
Но как
немножко,
меня... Да. Спасибо. Спасибо, это было прям...
А теперь вернемся к истории,
спасибо, да.
Архангельск.
Следовательно, я хотела сказать, что не знаю, как меня вообще взяли на журфак, но ты своим взглядом сказала больше. Ладно, ну просто вспомнилась, и вообще,
хорошо.
Я 100 лет не была в студии, не говорила в микрофон, меня прет немного, знаешь, хочется пообщаться с собой. Ну ладно, с тобой тоже. Дальше была учеба в местном вузе, в Северном Арктическом Федеральном Университете имени Ломоносова. На кого конкретно училась Анна, я не знаю. Потом еще было увлечение театром. Анна занималась актерским мастерством в Архангельском молодежном театре и начало, так сказать, поэтической карьеры.
А, то есть это все-таки не закончилась вот эта вот история подростковых
Она
стихов?
Только началась, ага. Да. В 21 год стихи Анны опубликовали в областном журнале «Двина», и журнал называет себя, ну, я не могу не процитировать, литературным нерестилищем Севера.
Поэтично, максимально.
Да, это я тебе еще стихи Громович не цитировал. Ну ладно, вообще, на самом деле, я с нежностью отношусь к провинциальной поэзии графоманства, потому что сама всем этим увлекалась. Ну,
с нежностью
ладно.
Отношусь к графоманству. Вот так вот. И пальчик так оттопырить еще.
Ладно, дальше. Через некоторое время Анна познакомилась с Михаилом Опехтиным и с разницей в год родила от него двух сыновей — Сашу и Валеру. Первый сын появился, когда ей было 25 лет. И она, судя по всему, осела дома. Через несколько лет они всей семьей переехали в Северодвинск. Это небольшой городок примерно в 40 километрах от Архангельска. И Громович занималась семьей, сыновьями и параллельно поэзией. Она вступила в местное сообщество, литературное объединение «Гандвик», которое, между прочим, существует аж с 50-х годов. Публиковала свои стихи, сочиняла песни, ездила на литературные фестивали, например, на фестиваль под Рубцовской звездой в Емецке, если вдруг кто не знает, Емецк — это родина поэта Николая Рубцова. И все такое.
Ну, в общем, такой образ рисуется максимально тургеневской слегка.
Да,
барышни.
Ну, на самом деле нет. Это на самом деле
примерно так
чудовищная
я и понял.
Женщина, но мне показалось важным рассказать ее, ну,
очень правильно, как бы, да.
Бэк, потому что все начиналось очень даже симпатично, но ее семейная жизнь разладилась. С Михаилом они расстались, и, кстати, по всей видимости, они не были расписаны. И какое-то время, как она сама писала в соцсетях, она растила детей одна, и якобы...
дети остались с ней.
Да, на какое-то время. Она писала, что один раз в месяц Михаил переводил ей 8 тысяч рублей, но потом Михаил себе нашел новую жену, забрал к себе сыновей и переехал в город Мирный. Это тоже в Архангельской области, где космодром Плесецк. И детей он забрал не просто так. Образ жизни Громович становился все более и более маргинальным, то есть она начала вести себя, мягко скажем, плохо.
Ну, как-то очень сложно вяжется, да, вот эта история, учитывая весь этот налет поэтичности.
Звучит действительно красиво, но она начала пить в какой-то момент и, по утверждению некоторых ее знакомых, периодически принимает наркотики. Я имею в виду, что ее, по всей видимости, к этому тянуло, но тут она начала прям совсем регулярно всеми этими распитиями заниматься, да, и она выкладывала в своей соцсети какие-то совершенно адские ролики, где она, значит, устраивает творческие пьянки, в компании разных мужчин читает свои стихи. Ну, в общем, ну, малоприятная личность на самом деле. Потом она познакомилась с неким Артемом Лаврентьевым, родила от него дочь Настю. И как и на что они жили, это загадка, потому что многие говорили, что Лаврентьев был вообще-то безработным. Я не знаю, либо это были пособия, либо, ну, какие-то подработки случались, непонятно.
Но гонораров при этом, там, наверное, творческих,
ну, конечно,
поэтических...
Да. Какие там гонорары было, да. В Северодвинске. Но как бы при этом, знаешь, вот она все-таки продолжала вертеться в творческой провинциальной тусовке и заниматься каким-то самообразованием. Но опять же, вот то, что я читала в ее соцсетях, она вступила там в Северный союз писателей, она прошла водный курс по кинорежиссуре, она училась ораторскому мастерству, она пробовала заниматься реставрацией мебели, там, вела блог свой, выкладывала свои стихи на Стихи.ру, есть такой сайт, да, потом она мастерила самодельный кашпо для растений, потом...
разносторонняя личность.
Да, дизайном увлекалась. Ну, да. В 2017 году Громович устроила творческий вечер под названием «Философия чувств» в Северодвинском дворце молодежи, где прочла стихотворение «Спираль бытия», «Наша сказочная осень» и «Вечер лапку протянул». Угу. Но самые мощные названия, на мой взгляд, это, конечно, «Удаляя мне нервы в зубе», «Однажды я молилась пню», «Нехорошеет женщина с годами», да уж, и «Как поднять страну с колен». Последнее особенно актуально.
Как
вот.
И всегда,
а еще у Громович есть роман под названием «Димасик».
«Димасик».
Ну, в общем, это все, конечно, пошлое, безвкусное графомания.
Ты смотри, опять у нее палец оттопыривается, короче, да. Но если отбросить прям вот иронию, ну, это же на самом деле звучит довольно симпатично для провинции, для вот этого всего. То есть человек творческий, человек увлекающийся, по твоим вот именно словам, да, если отбросить, опять же, все истории с роликами с домашних квартирников, которые на самом деле пьянки, да, как я понимаю. Ну, то есть, где тут прям маргинальный образ жизни?
Ну, как-то она это все совмещала. То есть, она, ну, видимо, тогда, когда она все-таки вот занималась, да, всеми этими вещами, она еще не до конца опустилась на окончательное дно. Но в последние годы она, судя по всему, ну, вообще начала вести себя максимально неадекватно.
Поэт в России больше, чем поэт, скажите это.
Ну, во-первых, у нее начались конфликты с Михаилом, его новой женой.
Муж вот этот гражданский. Отец сыновей.
Отец сыновей, да. Она, значит, выложила несколько совершенно бессвязных постов во ВКонтакте с оскорблениями в их адрес. Это сложно пересказать. Это похоже на поток сознания. Ну, примерно суть такая, что якобы ей запрещают видеться с сыновьями или разрешают, но как-то по неудобному графику. Плюс она обвиняет эту вот новую жену Михаила в том, что та якобы унижает ее сыновей систематически. Потом Громович несколько раз написала там «Я мать!» капсом. Там, вот это, ну, как просто куча, ну, какого-то ментального говна, простите. Плюс она выкладывала скрины переписок с этой Еленой, и вот в этих скринах было сказано, что, ну, Елена пишет, типа, ты уже, мол, сколько можно мне угрожать, ты звонишь по телефону, говоришь, что убьешь меня, там, и так далее, и так далее. Ну, явно дичь. Адова дичь, да, началась. Вот. Плюс Анна начала ссориться с матерью своего сожителя, ну, вот этого Артема, Еленой Юрьевной.
Так, а они вместе с ней жили или что? Ну, вот с этой вот неофициальной свекровью это получается, да?
Да, они жили вместе. Но не всегда, они жили периодически, как бы у Анны с Артемом случались проблемы с жильем, как рассказывала сестра Артема Ольга Лаврентьева. Однажды она, ну, в смысле Ольга, даже забрала Настю, да, свою племянницу, жить в свою комнату в общежитии. То есть, видимо, у Артема с Анной было все совсем плохо, да, беда, с размещением. Да. И Ольга рассказывала, что Настя производила впечатление ребенка недокормленного, как бы, да, лишенного внимания, и Ольга, ну вот по ее собственным словам, пыталась помогать ей, ну, всем, чем могла.
Столько денег было потрачено, столько сил было потрачено. И в садик ее оформляли. Полгода ребенок в садик всего отходил. Потом они ее забрали, увезли в Архангельск. И вот они вот кочевали вот так вот. Везде снимают, сняли. И какое-то время пожили в квартире. Их оттуда выгнали из-за того, что нет возможности оплачивать. Они пошли дальше искать. И вот они вот такими набегами к маме приезжали.
Ну да, такая классическая история ребенка в нездоровой вот этой семейной обстановке, около маргинальной или просто маргинальной.
Ну, абсолютно нездоровой. Причем она постепенно таковой становилась. Ну, хотя, опять же, мне кажется, что я много мерзких фактов не знаю. Ну ладно, поехали дальше. Ольга рассказывала, что пыталась убедить брата расстаться с Громович, ну, потому что это явно неадекватная, да, женщина, но Артем не внял. И вообще Ольга говорит, что они с братом не очень близко общались, эти разговоры случались крайне редко и ни на что не могли повлиять. Насчет жилья есть странная деталь. В 2019 году Анна написала, что у них с Артемом появилась квартира в Северодвинске, и что с покупкой жилья помогли родители. И есть вероятность, ну, это я так думаю, да, что они потом периодически сдавали эту квартиру, ну, и поэтому жили у мамы Артема. Что они делали в Архангельске? А они кочевали. Они то жили в Архангельске, то в Северодвинске, то снова в Архангельске. Тоже не ясно, почему так строилась их жизнь.
Ну, постоянной работы, соответственно, тоже...
Да, постоянной работы не было, возможно, там были какие-то подработки. Угу. Ну, в общем, в итоге, в начале 2021 года они вместе с дочкой стали жить у Елены Юрьевны, ну, это обычная одинокая пенсионерка, да, в Северодвинской коммуналке. И Громович, Артем и Настя жили в одной комнате, Елена Юрьевна и ее 14-летний кот Кузя в другой. И Громович и Елена скандалили на бытовой почве, ну, там, можно понять, да, в коммуналке, наверное, сложно не скандалить, но это явно доходило до абсурда, потому что Анна утверждала, что у Елены Юрьевны не все дома, там, да, как-то ее оскорбляла.
Ну, как обычно это бывает.
Ну да, а через некоторое время, как бы, поэтессу стал заодно раздражать и кот. В феврале 2021 года Громович написала во ВКонтакте пост про Кузю под названием «Божество мамина». Это абсолютно безумный текст невменяемого человека. Я просто процитирую фрагмент. «Я гладила и молилась Кузьме, уважая вас, мама, и привыкла молиться котяре ебаной, особенно последний раз, когда увидела посреди ночи божество тварину. Прости и Иегова, как он носом лезет спящей 7-летней внучке твоей мамы. Не дай и Иегова, вдруг я поломойка бедного сыночка кормила и одевала инвалидушку, гнобит бедного, который во сне божеству взад электрошокер в «Включенный вставлю». Конец цитаты. Это...
Твою мать. Да.
Мне даже немножко неловко, что я это все цитирую, но как бы хочу просто показать, что что-то там, да, с процессами мыслительными в голове явно не в порядке.
Ну да.
И кончается этот бред фразой «А этот уже обречен, котик». «Я за детей не просто котику, любому мотню вырву». Да, и летом Кузя пропал, и вот что рассказывала дочь Елены Юрьевны Ольга Лаврентьева.
Мать единственное, что увидела, что он стал их бояться. И потом он пропадает. «Меня нет в городе. И они мучили-то его, получается, тогда, когда мамы дома не было. 2 августа, короче, я здесь уже была. И я даже слухом, мне мать сказала, что кот умер.
А где вы нашли?
В подъезде. Что его Артем притащил в подъезд. И вот как бы мама, сходи, опознай. Мама говорит, я, говорит, кое-как, говорит, дошла, говорит, туда посмотрела, да, сказала, это он. Дала, как бы, получается, свой халат старый, и вот в этом халате захоронили.
Все это время она его как бы искала, не знала, да, где он находится, да, да?
Я сижу здесь на работе, мне присылают знакомые вот этот репост, что ищут моего брата, ищут вот эту Анну. Меня колотит, я уйти с работы не могу, я не знаю, чего я не делю. Не поверите, я на таблетках сижу до сих пор.
Фрагмент немного сбивчивый, поэтому я поясню. Громович и Артем Лаврентьев где-то в середине июля выкрали кота, мучили его в течение недели. Кот умер, и после этого Лаврентьев, ну, как рассказывает Ольга, вытащил его в подъезд, показал матери, ну, и Кузю похоронили. Это, получается, было в августе. А 20 сентября Громович и Лаврентьев выложили во ВКонтакте несколько видео с подписью «Елене Юрьевне посвящается», и оказалось, что они с Анной засняли все, что делали с Кузей. Предположительно, это все видела их дочка Настя, вот та самая недокормленная несчастная девочка, потому что на некоторых видео слышен детский голос. И Ольга вот как раз в конце, да, этого фрагмента, она говорит про репосты, про то, что ее колотит. Это вот как раз про момент, когда общественность уже об этом узнала, и активисты начали искать ее брата.
Я не до конца понял. Они выкрали кота, мучили его целую неделю. Где? Там же?
Да, да.
В квартире,
там же,
в коммунальной?
В своей комнате. В своей комнате.
И они никто этого делали. Не видел?
Да, они это делали, когда Елены Юрьевны не было дома. Еще они включали громкую музыку, чтобы соседи не поняли, что происходит. Плюс по ночам, я так понимаю, они вставляли коту кляп в рот и прятали его в железном ящике. И я процитирую несколько пунктов из списка издевательств над Кузей, которые после просмотра роликов составили активисты. «Били щеткой, пустой пластиковой бутылкой. Били отверткой по мордочке. Таскали за уши. Щипали нос прищепкой. Совали палку от швабры в рот. Разбили мордочку в кровь, выбили зубы». Пунктов в этом списке всего 47. Я процитировала еще не самое ужасное, что они с ним делали. Плюс Громович во время съемок комментировала свои действия, например, так.
«А в этом сундуке я его держала. Периодически вынимала оттуда, брала за хвост, жонглировала, била головой пол, поливала его водой, топила его в унитазе».
В общем, о том, что произошло, начали рассказывать активисты и местные зоозащитники. В интернете началась буря. Появились две петиции на Change.org. Одна от общества оказания помощи бездомным животным. Она адресована Архангельскому МВД. Другая от Альянса защитников животных адресована суду. И обе они с требованием посадить Громовича Лаврентьева на 5 лет. Это максимальное наказание по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». И в соцсетях даже появилось несколько групп, которые посвященной, да, всей этой ситуации. На резонанс обратили внимание депутаты Госдумы. И в итоге правоохранители отправили останки кота на судебно-ветеринарную экспертизу, чтобы убедиться, что причиной смерти, ну, стали именно все эти ужасные издевательства. И по ее результатам в начале октября 2021 года завели уголовное дело.
Ну вот несмотря на то, что все петиции, да, они говорят о том, что надо наказать и Громовича, и Лаврентьева, я так понимаю, что мозг всей этой операции — это именно Громович.
Да, но он... тоже соучастник полноценный. Ну, дело, да. Он тоже в этом, конечно, делал, в общем, многое с этим котом, да, и вообще он это снимал. Ну, то есть,
ну,
он,
участвовал,
это вообще никак его не оправдывает. Ну, понятно, что Громович — это как бы, да, это зло, как бы, да, и понятно, что она это все спровоцировала, и Лаврентьев просто какой-то абсолютно, ну
соучастник,
бесхребетный, ну, в общем, нет у меня на самом деле цензурных слов, кто он и кто они. Но, в общем, это дикое желание отомстить свекрови исходило, понятное дело, в основном от нее, прежде
и вот,
всего. От нее.
Как бы, что именно, почему отомстить, за что она ей сделала, эта несчастная женщина, хозяйка Кузи этого, ну, тут, скорее всего, спрашивать не нужно, да?
Ну, это риторический вопрос, ну, из серии, понимаю, там, как поднять страну с колен.
Опять же, да.
Да, или там, почему люди становятся маньяками, потому что не всегда это понятно. Ну, несмотря на то, что уголовное дело возбудили, общественная кампания не сбавила обороты, зоозащитники из 20 городов России начали собирать живые подписи за реальный уголовный срок, там, в акции поучаствовали 30 ветеринарных клиник, там десятки кота-кафе. И в конце октября в Питере на территории городского кладбища животных поставили даже мемориальную доску в память о Кузе, посадили ель и даже возложили цветы. И на дело это обратили внимание селебрити, там братья Запашные, конечно, фигуристка Алина Загитова, музыкант Сергей Трофимов, там и несколько еще других. И эмоциональнее всех высказалась артистка Оксана Сташенко.
«Все, кто видел сегодня Видео о двух живодерах из Северодвинска, которые издевались неделю над котом, протыкали ему степлером ушки, хвостик, носик, которые ломали лапки и снимали это все, и делали все это при маленькой дочке, сволочи, твари, гады последние. А, живодеры, чтобы вам вот так вот все это вернулось. Правозащитники подали в суд. Пожалуйста, правозащитники, если вам нужна помощь публичных людей, обратитесь, пожалуйста, ко мне. Я чем смогу, буду помогать. Бедный рыжий Кузя, мы с тобой одной крови. Твари последние, чтобы вам в аду гореть. Беззащитное животное, которое ничего не могло сделать, неделю мучилось, твари. Позвоните мне, найдите меня, я вам помогу, правозащитники.
Пару слов о народной агрессии, потому что, вот, судя по фрагменту, который мы сейчас услышали, это очень сильно, ну, невероятно сильно, да.
Ну, это понятно.
Возмущает, конечно. Вызывает, как бы, да, эмоции определенные. И местами народная агрессия, ну, это я сейчас не про Оксану Сташенко, она ничего не делала, просто призывала, да, к, ну, максимально рассказывать обо всем этом. А люди, которые не могут себя сдерживать, да, они неадекватно немножко себя ведут, да, и народная агрессия поэтому приобретает неадекватные формы, там, кто-то в соцсетях желает смерти дочери Громович, да, кто-то хочет устроить самосуд. Я, так как очень много времени провела в ее соцсетях, просто пыталась понять, чем она занималась и так далее, и так далее, я столько прочла ада, капсом, там, ты тварь, ну, это самое, ну, в общем, цензурное.
Самое цензурное, да.
И да, и там даже делали вот эту фотографию дочери, делали черно-белый с черной ленточкой, и там тварь, твоя дочка сгниет, ну, и там просто масса-масса всякого ужасного. То есть просто реально ад в комментариях. И адвокату Анны и Артема, ну да, у них есть адвокат, конечно, угрожают радикально настроенные зоозащитники, а в подъезде дома, где произошло преступление, кто-то там распылял газовый баллончик, писали «сдохни» перед входом в подъезд. Ну, то есть агрессии реально очень много. Вот одно время прям было очень много, новостей было масса.
Ну, понятное дело, народная ненависть, она как и народная любовь. Она, в общем, захлестывает и не знает границ, к великому сожалению. Но тут, в общем-то, в таких случаях чаще всего можно понять людей, которые приходят в ярость и выплескивают эту ярость, потому что, ну, невозможно иначе, да, например.
Да, ну просто при чем здесь дочка, например, да?
Да, это уже ребенок. Край, как обычно. Ну и, в общем, перцовый баллончик, который распылили в подъезде, где живут, видимо, не только они, но и другие люди, которые, в общем-то, никак к этому
абсолютно
не причастны. Короче, да, ну, это как в любом случае с судом Линча. Стоит помнить, что нарушать закон гораздо хуже, чем наказать преступника.
Тем более в декабре дело передали в суд, и процесс был, ну, довольно жарким. Почти на каждое заседание приходили защитники-активисты, там, с листовками, с плакатами, там, с воздушными шариками, «Ямы Кузя», вот это все. Но без эксцессов, к сожалению, не обошлось. Перед одним из заседаний активисты попытались избить Артема и Анну. Там я видела видео, как эта женщина кричит: «За что?» Там бьет этого Артема по голове. Ну, понятно.
Ну, да.
Можно понять. А в середине января, ну, уже в этом году, неизвестные напали на обвиняемых, представившись сотрудниками ФСИН. Ну, это, во всяком случае, со слов Лаврентьева. Он действительно пришел на заседание с фингалом и рассказывал, что вот какие-то мужчины и женщина, в общем, тоже их пытались избить. Вот
ну,
так.
То есть любые выходы на них находили, чтобы хоть как-то излить свою праведную ярость. Слушай, а экспертизу же проводили, эту психолого-психиатрическую? Там,
да, или? Да, проводили. И выяснилось, что у Лаврентьева нет психических расстройств, а Анна Виктория Громович, цитата, страдает психическим расстройством в форме зависимости от алкоголя и расстройством личности в связи с употреблением алкоголя, страдала им во время инкриминируемого ей деяния.
То
конец
есть это
цитата.
Типа там белка и алкогольная энцефалопатия,
ну,
вот что-то такое?
Не знаю, я точно не знаю диагноз, но в целом итог таков. Они оба вменяемы, и они прекрасно осознавали, что они делают.
Справедливо.
Да, и что еще интересного? На одном из заседаний адвокат парочки Антон Железнев заявил, что ажиотаж вокруг преступлений раздут искусственно, да, и что цель — раскачать лодку и заставить людей противостоять власти.
Слушай,
неожиданный поинт.
С одной стороны, неожиданно, с другой, есть такая история, что действительно ажиотаж вокруг преступления раздут искусственно. И правильно, что он раздут, потому что если вот не придавать вот это вот все огласке, и если не орать на каждом углу по этому поводу, то про это, про все чаще всего забывают. И большое счастье, что он раздут. Даже если искусственно.
правильно. Ну, а про раскачать лодку и, да, противостояние власти, ну, тут с козырей пошел.
Ну, да, собака. Да, смешно. И еще любопытная подробность, ну, как любопытная, просто забыла сказать. Лаврентьева еще обвинили в краже банковской карты Елены Юрьевны, ну, собственно, его матери, да, угу. И ее же телевизора, правда. Эпизод про телевизор в итоге к делу не приобщили.
Ну, то есть маргиналы прям чистой воды. Слушай, но почему при всем при этом их как-то не лишили родительских прав до сих пор?
Ну, да, кстати, это важный вопрос. Я тоже хотела про это сказать. Иск о лишении родительских прав Анны, ну, в смысле, чтобы лишить ее родительских прав, подал ее бывший муж Михаил. И, по его словам, когда его сыновья жили с Громович, то голодали, потому что она их не кормила. Она даже якобы давала им спиртное, чтобы они уснули скорее и не мешали ей заниматься своими делами. Но это с его слов, но, честно говоря, кажется, что это действительно так
правду,
и было.
Да.
В общем, у него есть все основания лишить ее родительских прав на сыновей. А что касается вот девочки Насти, как я уже говорила, она, вероятнее всего, видела то, что творилось с Кузей, да, это тоже может быть основанием. И, как рассказывала, вот я читала несколько интервью Татьяны Халиной, это председательница Архангельского регионального отделения Альянса защитников животных, она следит за этим делом, и она говорила, что в органы опеки уже поданы соответствующие заявления. Но, к сожалению, к моменту вынесения приговора Громович не успели лишить родительских прав.
Ни тех, ни других, видимо, да?
Да. И у нее остался статус многодетной матери, а это, ну, как бы стало смягчающим обстоятельством.
Осталось, да.
Да, и это не позволило дать максимальный срок 5 лет, как, собственно, общественность просила. И в итоге Громович дали 3 года и 2 месяца в колонии-поселении, а Артему Лаврентьеву 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. И приговор вынесли вот совсем недавно, вот в прошлый понедельник буквально.
Твою мать, а? Ну, слушайте, ну, все-таки дали меньше, да? Ну,
да, дали, получается, меньше, ну, чем
ну,
хотели зоозащитники, да, и
да.
Вообще любопытно, что дали меньше, чем Лаврентьеву.
Да, который вообще, ну, по-хорошему, он же там как соучастник проходит, да, и типа якобы не при делах, он просто ей помогал в этом во всем. Да, еще сволочь, конечно же, при всем при этом, но как бы, да, жаль.
Да.
Жаль.
Да, еще из подробностей. На предпоследнем заседании Громович изменили меру пресечения, ее отправили в СИЗО, прямо в зале суда. До этого она была под подпиской о невыезде. Причина тоже, конечно. Громович, значит, звонила и угрожала хозяйке Кузи, вот Елене Юрьевне, убийством.
Ну да, как бы максимально мудрое поведение от поехавшей барышни, особенно, да, в преддверии приговора, но...
Ну да.
Понятно.
Да, но это вообще полнейший неадекват. И вот просто только послушай, что Громович сказала на последнем заседании, объясняя, почему она все-таки убила кота.
Я убила это несчастное животное, потому что он очень походил на свою хозяйку. Потому что эта хозяйка очень сильно нагадила мне в душу. Кроме того, что гадила на территории моей дочери, а это ее тоже жилье. И она находилась у себя дома вместе со своим отцом. Я у нее дома не находилась. Я приходила туда посмотреть ребенка и помыть. Я наблюдала постоянные нападки кота на дочь. Постоянно, если я обращаюсь сейчас к родителям, ко всем родителям нашей страны, если бы вы были на моем месте, как бы вы себя вели, когда у ребенка перед лицом трясутся котиные яйца? Как бы вы себя вели на месте матери, на месте отца? Вы бы смотрели на это дальше?
Можно не комментировать.
Можно не комментировать, да. Еще Громович сказала, что Елена Юрьевна якобы вовлекала ее дочь в сектантскую организацию.
Конечно.
И по ее вине у ребенка оказалась сломана нога, но это все без уточнений. Кстати, про ногу. Про ногу это вроде как правда. Когда, помнишь, я рассказывала, что Ольга,
сестра Артема,
да. Она когда-то там брала Настю к себе на содержание, и действительно девочка подскользнулась, как сказала Ольга, на кефире, сломала ногу. Так было. Но это не специально, разумеется, никто девочке ногу не ломал. Но вот Громович...
При ее уровне поехавшести она может использовать что угодно.
Да, да, да. Но еще любопытно, что она, как ни странно, извинилась. Ну, правда, она извинилась не за убийство кота. Она сказала, что, типа, мне жаль, что эти видео видели там дети, взрослые и так далее, и так далее. А когда ей задали прямой вопрос журналисты, жалко ли вам кота, она ответила... Нет.
Вот. Но это, кстати, может быть такая история, что это спущено вниз от адвоката, да, что тебе надо извиниться хотя бы хоть как-то, чтобы хоть какие-то были обстоятельства, да, смягчающие. Опять же, я не,
ну,
может
не
знаю.
Быть.
Но а как только ей задают вопрос, она сыпется. Но, скорее всего, так и есть.
Она там плакала еще. Ну, во-первых, эмоциональная вся эта... Вы слышали фрагмент, она там практически кричит. А когда зачитывали приговор Артему, Громович плакала, значит, говорила, что это она во всем виновата, там, что Артем ни при чем, там, не сажайте его в тюрьму и так далее.
приходили. Я Артем, ты говорил что-то? Или...
Слушай, Артем практически вообще ничего не говорил.
А что ему? А,
практически, да, иногда только. Единственное, он заявил, что хочет частично возместить своей матери, ну, то есть потерпевшей, да, нанесенный ущерб. Он передал для нее аж 5000 рублей, из них 1000 за кота, а еще 4 за то, что он украл деньги с банковского счета, с банковской карты, да. Это приобщили к делу этот эпизод. Но вообще-то Лаврентьев украл со счета не 4, а 7000. Ну вот, с той банковской карты,
копейки,
да.
И про телевизор еще, да.
Я говорил. Ну, телевизор не приобщили к делу. Да. Но суд признал, что для пенсионерки, ну, на которой висят кредиты, это значительная сумма, и получается приговор не только за жестокое обращение с животными, но и за кражу.
Хищение, ну, понятно.
Да.
И я не знаю, как реагировать самому, как бы, как тут не вырвать все волосы, а как общественность отреагировала на это.
Слушай,
на
ну, не драматизируй, там, вырвать все волосы. Ладно, это я сейчас скажу про свое отношение позже. По поводу общественности. Кто-то считает, что это слишком мягко. И что странно, что не доказали отягчающие обстоятельства.
Ну,
а
да.
Их нужно было доказать, чтобы дали 5 лет, это прописано в статье. То есть, что это? Это предварительный сговор,
есть.
Это присутствие малолетнего,
тоже.
Есть, скорее всего, применение садистских методов и публичная демонстрация в интернете.
Ну, тут как
и
бы.
Почему прокурор не принял этого внимания, это странно.
А со стороны прокуратуры там же вот большие сроки были?
Нет, они
запрошены.
Запрашивали примерно такие же сроки.
А.
Вот, но
3
все-таки...
с небольшим.
Да, но все-таки многие зоозащитники и активисты, и я с ними согласна, считают, что это успех, это победа, это прецедент, потому что в России действительно очень редко сажают в тюрьму за жестокое обращение с животными.
Ну, я, с одной стороны, знаешь, да, сейчас вот думал, как бы еще побомбить, но нет, на самом деле, вот, да, абсолютно правы, и они абсолютно правы, что действительно прецедент — это классно, хотя у нас не прецедентное право, как в Штатах, но ладно, бог с ним, как бы хорошо, что посадили, бог с ним, что не на максимальный срок. Просто я вот помню по там недавним годам, да, по инфополю последнему, что в последнее время это, ну, довольно частая история, то есть происходит адская история про животных, все это приводит к народным волнениям, к общественному резонансу, и вот якобы появляется надежда на справедливое, хоть какое-то справедливое наказание.
Ну, ты знаешь, с одной стороны да, с другой нет. Я ради любопытства вбила в Гугле в разделе «Новости» слово «живодеры». И подобных историй реально много, но не все они превращаются в события национального масштаба, хотя могли бы. И вот я процитирую несколько заголовков новостей последних месяцев. 7 февраля. Живодеры расстреляли из арбалета домашнего кота в Ангарске. 4 февраля. Живодеры в Бийске расстреляли из пневматики бездомных щенков и едва не вырвали одному из них язык. 3 февраля. В Татарстане живодеры отстреливали и давили снегоходами собак с фермы. 30 января. В Унече живодеры заживо подожгли собаку. 16 января. В Ташкенте живодеры отрезали нос, вырвали когти и спалили усы коту. И немного грустной статистики. В 74% случаев полиция не возбуждает дела за жестокие обращения с животными. Это данные Ассоциации благополучия животных. Но даже если дела заводят, то как минимум половину из них приостанавливают. Вот как в мае 2020 года рассказывал начальник управления организации дознания МВД России Сергей Монахов. Причина такая. Преступников сложно найти, потому что они чаще всего мучают и убивают животных по ночам в безлюдных местах. Ну, понятно, что причина, разумеется, не только в этом. Ах, извините, преступление совершено ночью, поэтому мы не можем никого найти. Но мы об этом поговорим чуть позже.
Ну, плюс ко всему, да, там еще история с тем, что твари-то бессловесные, к великому сожалению, пожаловаться они не могут, в отличие от людей. Ну, ладно. Слушай, дело хабаровских живодерок же было.
А,
это какой, 16-й, 17-й год, что-то такое. И тогда они получили реальные сроки.
Да, они, кстати, уже вышли, они уже успели выйти. Да, в 2017 году их отправили в колонию общего режима. Одну на 3 года, другую на 4.
И вроде... Вроде им было уже там из серии 18 лет каждый точно, то есть здоровые лошади. И, насколько я помню, они были вот прям мега отбитые.
Да,
то есть там
абсолютно.
Десятки животных, десятки птиц, еще видосы. Вот
да, в общем, в итоге, да, напомню, да, про это дело, и важно, стоит сказать. Доказали в итоге 15 эпизодов. Да, история была громкая, значит, преступницы — это молодые девчонки Алина Орлова и Алена Савченко. Алина училась в Тихоокеанском госуниверситете, Алена в колледже на модельера, но отчислилась, и у обеих не лучшая ситуация. В семьях. Мать Алины, как писали в СМИ, была секс-работницей, а маму Алены лишили родительских прав за алкоголизм. И Алена в итоге жила с бабушкой и несколько раз лежала в психиатрической клинике. Писали, что у Алены были попытки покончить с собой. И что делали эти девочки? Они забирали собак и кошек из приютов, они их пытали, убивали, расчленяли, даже распинали. И все это происходило на территории заброшенного крематория в Хабаровске. Я читала скрины их переписок, это, конечно, ад. Они кидали друг другу объявления с животными, обсуждали, кого будут забирать, как собираются убивать, там, во всех подробностях.
Которые в добрые руки, да?
Да, абсолютно. Mm-hmm. И использовали они, как правило, нож и молоток. Ну, и тоже была масштабнейшая шумиха,
да,
петиции,
было.
Пикеты, там, сообщества в соцсетях, там, так далее. Интересно, кстати, что выступали веганы и разные зеленые по этому поводу. И одна из мыслей, которая показалась мне в чем-то верной, ну, там, она, конечно, парадоксальная, да, но что вот убийство 15 животных вызвало шум по всей стране, а тем временем там тысячи животных каждый день уничтожаются ради мяса и шкур. Ну, это понятная, совершенно другая история, но просто любопытно.
Да, это я вдумываюсь... хайпанем немножечко.
Ну
ладно,
да, это действительно хайп, но вообще-то,
другой
если
момент.
Так подумать... Да, ладно, другой
Короче,
момент.
Короче, их, я так понимаю, этих живодерок хабаровских, их судили по нескольким вроде статьям, то есть там не только была 245-я,
да,
жестокое обращение.
Да, там были еще разбой, оскорбление чувств верующих, угу, и возбуждение ненависти либо вражды. Они еще много жести творили всякое. Они там нападали на людей, в том числе они однажды поймали бомжа, держали его в заточении. Они повреждали автомобили, они предлагали раздеться ребенку на детской площадке и снимали это на видео. Ну, в общем, асоциальные абсолютно барышни.
Да, да.
Про оскорбление чувств верующих я промолчу, а то сейчас меня тоже посадят за оскорбление чувств верующих.
Ну, мы, кстати, вот об этом тоже поговорим чуть-чуть попозже, да, в плане того, что звери — это не всегда кончается зверями, да, но есть и была тогда еще история, мнение, растиражированное широко, что им дали реальные сроки, в общем-то, исключительно из-за общественного резонанса. Потому что, опять же, по всей стране ежегодно тысячи животных умерщвляются, и не только ради мяса и шкурок, и так далее. Но вот, не знаю, там дополнительные статьи, они как-то вообще играли роль?
Ну и общественный резонанс, как ты правильно сказал, сыграли роль. И дополнительные статьи тоже. Но главный триггер, конечно, это все-таки, да, были убийства животных. Угу. Но, кстати, я забыла сказать тебе, как это вообще все выяснилось и выплыло. Про этих девочек написали на 2ч. Если кто-то не знает, это анонимный имиджборд. А если по-человечески, это такая, как я понимаю, система форумов, где можно писать вообще про все. Митя,
ну,
не
да,
смотри
такой
на меня так. Я уверена, что есть среди наших слушателей люди, которым, как и мне, нужно пояснение про 2ч.
Потому
обязательно. Что я, например, не совсем понимаю, что это. Но это что-то, какое-то информационное пространство.
Это только я на 2чах с 2008-го. Да.
Ну ладно, расскажи коротко. Ну вообще про 2ч, что это такое?
Ну да, ты как вот сказал, это ну что-то похожее на форумы, да, где можно короткие сообщения с постами. Самое главное, анонимными, да. То есть там есть эта история, когда ты пишешь сообщение, введите имя, не обязательно. И там, соответственно, все. Великий анон, все это постит, друг с другом общается и как бы выглядит как бред сумасшедшего чаще всего. С ним связано очень много всяких поганых историй, в частности. Например, была жуткая история про фото погибшего Турчинского, которое там опубликовали, и поднялась буча, и все-все-все остальное. Там много мерзости, много отвратительного и всего прочего. Но при всем при этом он жив, процветает до сих пор. Но это такая околомаргинальная интернет-культура, которой я тоже немножечко состою. Вот бетарды и хикари и все прочее. Но такое, очень противоречивое, но крайне любопытное явление, как обычно.
Ну да, и просто любопытно, что расследование, по сути, начали 2ч.
Фактически, да.
Да, так их называют. Они сопоставляли фрагменты фотографий, да, чтобы доказать причастность именно этих девушек. Они выкладывали найденные видео и, в общем, всячески содействовали медийному шуму и, ну, как бы, сбору предварительной информации.
И честно тебе скажу, большие молодцы в этом плане. А по поводу вот такой истории, прям интернет-расследования, которое, ну, можно сказать, дала импульс всему происходящему и в конечном итоге привела к чему-то, это классная штука, потому что вторая сегодняшняя история, которую буду рассказывать я, она как раз-таки про это, по большей своей части. Поэтому... Ух, друзья, выдыхаем аккуратненько. Чуть более воодушевляющая история из-за рубежа, чуть более криповая, но... Или, может, чуть менее криповая, не знаю. Короче, почему-то она мне кажется чуть более воодушевляющей. Ладно, поехали. Сейчас, друзья, надо чуть-чуть это как-то непривычно немножечко.
Да, я тоже что-то говорю и думаю, боже
мой, по-моему,
я говорю совершенно
криповых историй. Ладно,
что нет. Ладно,
погнали. Значит, я начну немножечко издалека. История довольно известная. Те, по крайней мере, кто смотрит там популярные шоу от Netflix и документалками не брезгуют, наверняка ее знают. История прям маньячелы, на чьей совести как минимум 5 убийств, но осужден он был только за одно.
Слушай, ну это же довольно часто бывает, да,
ну, да,
что доказательную базу на суде собирали и предъявляли обвинения только по одному случаю, ну, если его, ну, разумеется, хватало для максимального наказания. Ну, в том числе, чтобы упростить, видимо, процесс, да?
Да, да, есть такое. Здесь немножечко по-другому, потому что главный момент состоял в том, что вот за эти еще 4 убийства он бы, ну, ничего не получил. ничего существенного, скажем так. Mm-hmm. И да, исходя из тематики нашего спецэпизода, вы уже, дорогие друзья, догадываетесь, о каких именно четырех убийствах я говорю. Но не забегая вперед, давайте с самого начала. Значит, товарища этого звали Эрик Клинтон Кирк Ньюман. Родился он в 1982 году в окрестностях Торонто, крупнейшего города Канады. В целом, семья довольно обычная. Отец канадец, мать с русскими корнями, звали ее Анна Юркин или Юркина, зовут до сих пор, собственно. И, заимев троих детей, родители, как-то так получилось, разошлись. А Эрик через какое-то время непродолжительное уехал жить к бабушке. Но и там тоже он не нашел какой-то, знаешь, спокойной семейной модели, потому что бабушка с дедушкой тоже развелись, еще когда он был подростком, получается.
О, господи, как мне это все знакомо. Это прям такая постоянная чехарда с этим моральным выбором, да, типа, кого ты больше любишь, ну да. И остальным, с чем дети сталкиваются во время развода.
Ну да, то есть не думаю, что это как-то прошло мимо психики парнишки. Наверняка что-то там дозатронулось. Но в любом случае у него еще, помимо всего прочего, были там определенные беды с социализацией, потому что несколько лет вот эти, которые он провел с бабушкой и с мамой, насколько я понимаю, он безвылазно сидел дома на домашнем обучении.
Это прям, то есть ноль социализации вообще.
По сути своей, да. Плюс ко всему еще семья активно транслировала, что мир — жестокое, страшное место, не надо туда ходить, вот здесь тебе будет спокойнее, все классно.
Ой, тоже плохо.
И вот на фоне этой всей восхитительной клинической картины в 16 лет он все же берет и поступает в старшую школу.
Mm.
Прикинь, вот на фоне ничего, скажем так. Старшая школа — это само по себе место дикое и суровое.
Да и школа в целом вообще-то.
Как и школа в целом, да.
Концептуально.
И, в общем, про него как-то мало кто помнит, с одной стороны. То есть говорят, что вот он тот самый человек, которого никто не помнит из класса. Да, но есть там некоторые воспоминания его бывших учителей, одноклассников, знакомых, которые вспоминают, что он был такой довольно эпатажный товарищ при всей своей серости и незаметности, который уж прям слишком следил за внешностью. Вот такая вот штука. В том числе отмечали, что он там часто красил волосы в разные цвета.
А это когда было?
Это конец нулевых.
Это я, знаешь, почему спрашиваю? Это, наверное, еще не то время, когда это считалось нормальным или, в принципе, уже к этому лояльно относились.
Ой, тут сложно сказать. Ну, как бы раз на это есть вот такой акцент, да, в показаниях, воспоминаниях тех, кто Эрика Ньюмана знал, то, возможно, да, это все-таки не считалось тем, что это, что мы имеем сейчас.
Ну,
да,
нечто непривычное, да.
Да, все-таки, ну что, сейчас-то мы понимаем, да, прекрасно, что девушка с розовыми волосами, она не обязательно там другой ориентации или какая-нибудь поехавшая. Ну, просто, да, человек проходит там стадии самопознания, принятия себя, своего тела, вот
и
это
даже
все.
Просто так, это самовыражение.
Да, да, то есть как бы вот этот вот в 2022 году подход из разряда «Ха, педик», но он считается чем-то пещерным, по крайней мере, вот если мы говорим о больших городах, если мы говорим о России. Наверное, uh-huh. как-то так хочется верить в это, по крайней мере. Но
да, хочется. Извините.
Ну, короче, можно предположить, что даже в цивильной Канаде, которая на острие всего, может быть, тут тоже играл какой-то контекст, и, возможно, это было чем-то эдаким. Но сказать, опять же, сложно, потому что, как мы часто видели, когда человек в итоге становится убийцей, все его знавшие начинают подмечать, вот он маму не послушался, вот он варенье украл там и так далее. Вот уже тогда мы видели, что он каков. Но получается как? Эрик Ньюман все же рос и становился не совсем обычным юношей. А помимо экспериментов с внешностью, была у него невероятная фантазия, была тяга ко лжи и созданию вокруг себя какого-то, знаешь, такого преувеличенно важного образа.
Слушай, я сейчас вспомнила, как звали убийцы Версачи Эндрю...
А, да, Эндрю Кьюненен.
Да.
Очень...
Бегство там от собственного «я», что там раздувание образа. А, он был помешан на важности своей личности.
Да, да. То есть здесь, на самом деле, очень много параллелей вот этих двух историй, Эрика Ньюмана и Кьюненена, и некоторые прям чуть ли не под кальку. Например, довольно рано Эрик осознает свою ориентацию нетрадиционную, начинает карьеру стриптизера в мужском клубе, будучи еще крайне юным и прекрасным. Чуть позже он появляется в гей-порно, такие, знаешь, низкопробные фильмы категории «Б», которые плохо сняты, у которых поганый сценарий.
Ну, не то чтобы я знаю, но могу представить.
Зато я, видимо, знаю, да, вот как ты красиво перевернула игру, да?
Господи.
Я тоже как бы не особенно, как ты понимаешь, да.
Ну, в общем, не очень хороший гей-порно.
Да, ленты, знаешь, где вот он по сюжету натурал, который accidentally turns gay, да, как вот в том ролике, откуда пошел этот мем. Oh my! Вот это
не
вот.
Знаю, о чем ты говоришь.
Я знаю только по мемам, друзья. С
да,
важной
господи,
уточнением.
Какая разница, даже если ты смотришь гей-порно, это нормально,
bucks,
нормально смотреть любое порно.
Чисто на мемном уровне. Я, друзья, скрепный отец трех детей, я должен сказать. Замяли.
Ладно, давай дальше.
Да, и вот, значит, Эрик Ньюман на заре своей творческой деятельности впервые привлекает внимание полиции, когда он ворует у своей подруги кредитку. Подруга, тут ситуация крайне некрасивая, потому что подруга была совершеннолетней, вроде как, но с особенностями развития. И из-за этого у нее, как следствие, был интеллект 10-12-летнего ребенка, вот так скажем. Ворует он у нее карточку, переодевается женщиной и идет по магазинам, тратит около 10 тысяч долларов. То есть, ну там, будь здоров, какие суммы. Помимо всего прочего, были вроде как еще доказательства того, что Ньюман ее еще и изнасиловал, засняв процесс на камеру. Но я не знаю, каким образом обвинение ему предъявили только по статье мошенничества. Вот так об этом, по крайней мере, вспоминал Питер Скалли, адвокат Ньюмана. По сравнению с мошенничеством, обвинение в насилии принесли бы ему куда больше проблем. Ньюман попал бы в программу контроля за насильниками, а это значит, что ему бы пришлось отчитываться перед ответственным офицером. Возможно, всю жизнь. И это бы имело невероятное влияние, в конечном итоге с огромными последствиями для нашего общества.
Слушай, это очень странно. Почему?
Максимально.
Тем более ты говоришь, если запись есть.
Вообще непонятно, есть она, нет ее, неизвестно. Известно только, что было долгое довольно-таки разбирательство, было обследование, в ходе которого выявили у него серьезные психические отклонения. Я сейчас цитирую, я не знаю точно. Может быть, это повлияло как раз на изменение приговора, что гособвинение отозвало обвинение в изнасиловании. И есть версия, правда, что вот эти проблемы с психикой, они были наследственными, потому что вроде как по одному из источников отцу Эрика в свое время диагностировали шизофрению, но подтверждения этому я, честно сказать, не нашел.
Слушай, ну это, знаешь, из той же оперы, типа, какие-то недостоверные факты, которые просто могут быть додуманы, ну, чтобы поддержать этот маньяческий образ.
Именно, именно. И вот туда же, в копилку, там было и про мать, что она была одержима чистотой, мыла детей.
У меня тоже был такой персонаж.
Во-во-во, пять раз на дню мыла детей, и еще был, значит, жуткий случай, когда дети, их было трое, я напомню, когда они принесли с улицы живого кролика, она пришла в бешенство, что грязь животное в доме, заперла его в клетку, вынесла его на балкон, где он, к сожалению, замерз насмерть. Но это все такое, прям максимально недоказательное. Хотя я видел разные интервью с этой чудо-женщиной, и выглядит она, ну, прям вот не совсем вменяемо. То есть, ну, такой вот, знаешь, типаж это лица и глаз, вот этот вот дикий взгляд. Ну и вдовесок, говорить о жизни Эрика в принципе сложно, потому что он сам о себе и во время задержания, и просто по жизни. Он говорил очень много всякой разной ерунды, поэтому дыр
слушай,
и непонятностей
ты же говорил, что там, типа, он создавал образ, бесконечно врал, там, лгал,
вот.
Поэтому...
Поэтому, да, как бы патологический лжец в студии. Так вот, так или иначе, в 2005 году, после всего этого чудо-расследования, Ньюмана приговорили за мошенничество, дали ему 9 месяцев условно. И напоследок судья ему заявил, что вы, юноша, встаете на опасную дорожку, и вам надо пить лекарства, а если не станете, ваша жизнь будет разрушена.
И он собирался пить лекарства, пил он их?
Я не думаю, что так было, потому что, ну, как бы, дальше его начинает метать из стороны в сторону, он снова ищет славы, ищет успеха, признания, внимания, и он пробует себя в самых разных профессиях, но... Правда, в той же направленности, да, это порно, это эскорт, вот это вот все, короче.
Подожди, но... а его не посадили? А, условно ты сказал,
условно,
да?
Ему дали, но да. Даже условный срок как бы, ну, не помогает в поиске работы, и уж тем более в поиске славы. И годом позже он меняет имя, и Эрик Ньюман становится Лукой Рокко Маньотта. Вот через несколько лет именно под этим именем его узнает, ну, практически весь интернет, если можно так сказать. Тем временем он все пыжится, пытается стать звездой. Небольшие роли в плохой порнухе имеются, полускандальные какие-то интрижки с трансвеститами, разного рода ухищрения, вроде там кастингов на обложке журналов. И попутно все заработанное потом и потом, опять же, оно уходит на медицинские расходы, потому что Лука еще плюс ко всему делает несколько пластических операций.
О.
Так, на минуточку. И, например, пробует попасть в телевизор, потому
Подожди, то есть, получается, он начинает зарабатывать нормально, да, раз
ну,
у него есть
деньги? Ну, да, зарабатывает он, как я понимаю, неплохо, учитывая эскорт, учитывая молодость и учитывая, ну, довольно привлекательную мордашку. А, ну, вот, например, послушайте, на кастинге он общается с редактором реалити-шоу «Plastic Makes Perfect», где герои, собственно, меняют себя, собственно, пластической хирургией.
I've had my nose done.
Я сделал себе нос, две пересадки волос, планирую вставить импланты в грудные мышцы и руки. Это еще предстоит. А тебе не кажется, что ты пристрастился к этому? О, да. Меня зовут Лука, и я подсел на пластику. А насколько важна для тебя внешность? О, господи, это для меня номер один. Да, номер один — внешность, номер два, наверное, должны быть мозги. Я не знаю, что еще. Все, о чем я забочусь, это, в общем-то, только номер один.
Слушай, ну это явно.
Да.
Даже если он это все ради шоу делает, это, ну, не совсем здоровая история. И тут, видимо, какой-то эскапистский подход, да, стать кем-то другим ради славы,
ну, и нарциссизм
красоты.
Еще, да,
ну, да,
понятное,
да, да, да,
дело. Но как бы ничего это ему не помогает и не спасает. И в реалити-шоу его не берут. Там продюсер из серии посмотрел один раз и сказал, нет, этот парень нам не подходит. В общем, что он имеет? За всю карьеру у него 8 сцен в порнухе, и, в общем, пацан к успеху шел и как-то не фартануло.
Mm-hmm.
Тогда происходит один из первых прям вот тревожных моментов его биографии. В канадской «Желтой газете» появляется статья «Лука Маньота опровергает решительно слухи о своих отношениях с Карлой Хамолкой».
Так, а это кто?
Карла Хамолка. Ну, известный, но в наших с тобой трукраймерских узких кругах персонаж. Карла
Хамолка. В смысле,
Хамолка.
Я должна ее знать, но не знаю?
Ну, нет, ты не должна. Ты вообще никому ничего не должна, Мария,
конечно,
начнем.
Конечно,
с
Маш,
этого.
Сиди и просто не отсвечивай.
Короче, Карла Хамолка — крайне темная личность, если прям совсем вот в двух словах. Был такой Пол Бернардо по прозвищу Скарборский насильник. И вот он после серии преступлений, после серии изнасилований, он женится на девушке Карле, которая неоднократно становится как жертвой его девиантного поведения, так впоследствии и соучастницы изнасилований, а потом и убийств. И в 2007 году она была осуждена, она была поймана, и в 2007 году она вышла на свободу, отсидев, ну, довольно небольшой срок за якобы непредумышленные убийства, и благополучно скрылась от чужих глаз в другой стране. Невероятный случай, друзья. Если интересно, пишите в комментариях, мы наверняка о ней еще расскажем.
То есть, короче, это, типа, такая известная медийная преступница, и он с ней познакомился каким-то образом?
Да вот в том-то и дело, он вообще там не ночевал рядом с ней, понимаешь?
А, это он, типа, специально написал, чтобы привлечь к себе внимание.
Именно. Причем, что самое удивительное, статья вышла о том, что он решительно опровергает все слухи, а слухи эти кто распускает? Судя по всему, тоже он.
Угу.
То есть он искусственно наращивает вот эту всю базу, бездоказательную, да, и создает вокруг себя самого хайп. С левых аккаунтов сам присылает там эти желтые газеты какие-то доносы, якобы нехотя он дает интервью разным папарацци, говорит, оставьте меня, это мое дело, моя личная жизнь, не лезьте, но он понимает, мы все понимаем, что он хочет, чтобы они туда лезли, собственно. Но ты сама понимаешь, что хайп на близости с маньяком, да, на непосредственной близости и, в принципе, на личности маньяка, ну, такое.
Ну, в общем, у него не очень получилось.
Во-первых, у него не очень получилось, во-вторых, это нездоровая история немножко,
ну,
да,
мы тут о здоровых людях не рассказываем,
да,
с тобой.
Ну, вот эти все барышни, которые там пытаются выйти замуж за маньяков, о которых мы рассказывали, так или иначе, к сожалению или к счастью, не получается у Маньоты прославиться и теперь. Но, к сожалению, он не успокаивается, как ты можешь понять. Какое-то время он еще подрабатывает, эскортит, содержанится. Он даже, по-моему, успевает поездить по миру. Посетить, например, кстати, Россию успевает. У него же русские корни, как мы помним, по матери.
Угу.
Вот. И есть множество фоток, где он прям в русской такой одежде, в спортивках, в олимпийках, там, Раша. Вот это все такое, значит, типичный русский гэнгста, только полупокерного вида. Ну, ладно.
Полупокерного вида, очень интересно.
Ну, там прям действительно
такой, да. Ну, ладно, и что?
И в 2010 году что-то, по всей видимости, щелкнуло. На своей странице в Фейсбуке сначала он постит видос с лаконичным названием «Три парня, один молоток». Есть такая вот крайне маргинальная категория видосов, да, которая называется по схожей схеме «Одно что-то, два что-то». Да?
Есть... Как ты много знаешь о маргинальной интернет-культуре.
Я
Господи.
Сидел на двочах, друзья, с 2008 года.
Угу.
Да. «Two Girls, One Cup» по-любому кто-то знает. «Один парень, одна банка» по-любому кто-то знает. Не гуглите это омерзительно.
Это он снял.
Нет,
сам.
Вот «Три парня, один молоток», судя по всему, не он снял. Что там происходит? Несколько человек жестоко избивают одного с помощью молотка, предположительно, до смерти. Это он перепостил.
Угу.
А вот пару месяцев спустя он уже сам берется за камеру. 21 декабря 2010 года в сети появляется видео «Один парень, два котенка», в котором молодой человек играет с котятами, а потом засовывает их в пакеты и с помощью пылесоса вытягивает оттуда весь воздух. Чтобы немножечко отвлечься, интернет, конечно, может быть и остается дюже поганым местом, дорогие друзья, причем за вот настоящей мерзостью иногда можно даже не ходить ни в какие там дарк-вебы, дип-вебы, глубокие сети, глубокий интернет, где там вот царит истинный мрак и ужас, да, который, знаешь, больше похож на городские легенды. Ты вот знаешь, например, Маша, такое полумифическое понятие, как Red Room.
Twin Peaks?
Не-не-не. Хотя, может быть, кстати, есть параллели. Красная комната, да, но не очень хорошая штука. Если вкратце, страницы или сайты или порталы, где в режиме онлайн можно посмотреть на то, как происходит страшное. На некоторых, кстати, даже можно и участие принять непосредственно, если там внести пожертвование с карты или с криптовалютного счета, который сложнее отследить, и найти там, если кто-то в здравом уме вообще пытается это искать, найти там можно многое. От реальных изнасилований до полноценного снаф-видео с настоящими убийствами самой разной степени жесткости и жестокости.
Подожди, Митя, а снаф, что это такое?
Расчленение.
Все время забываю. А, как я могу
Знать? Это так не переводится, по-моему, но я, кстати, не знаю, к стыду своему, и не очень интересовался, если честно,
снаф. Я знаю, что у Паланика есть такая книжка, называется «Снаф».
Ну, короче, это вот...
Я знаю про снаф. Ну, ладно.
Это мерзость некоторого вида. Да, если как бы сравнивать с таким одьем, да, вот всех мастей и размеров, то ролик «Один парень, два котенка» — это, конечно, детский лепет, друзья.
Слушай, ну вот ты сейчас рассказываешь про эту красную комнату и кошмар и мрак, там запрещенное, противозаконное, а тут как бы в общем доступе, я так понимаю, это все было. То есть он это выложил на Facebook у себя.
Сначала на YouTube,
потом на ссылку на Facebook, да.
Да, но я тебе как бы могу сказать, что, опять же, повторюсь, за настоящей мерзостью можно далеко не ходить. То есть это и в открытом доступе, к сожалению, полно. Я помню те времена, когда в видеозаписях ВКонтакте можно было довольно легко наткнуться на детскую порнуху, на краш-фетиш, это там, где голыми ногами давят фрукты, овощи, и, к сожалению, не только фрукты и овощи, но и небольших животных тоже, например.
Боже.
Да, очень странный жанр для людей с очень странными предпочтениями. И это 2010 год, когда, ну, не было все утыкано таким количеством там нейросетей, алгоритмов, прочих умных штук, которые сразу выявляют неприемлемый контент, да. Сейчас YouTube, по-моему, если я правильно понимаю, он может, ну, чуть ли не на входе сказать, да, что в ролике все плохо, мы это грузить не будем. Или там пройдут считанные секунды после того, как ты загрузишь это все, и удалят видео, удалят тебя, потому что ты сволочь, такое грузить нельзя. Там, предупреждение, придешь еще раз, мы тебя сдадим в мусорню, потому что почему бы и нет. Тогда все было куда хуже, но видео «Один парень, два котенка» с YouTube очень быстро пропало, по-моему, из-за жалоб, собственно. Но тут вот я определенно могу сказать, что, к счастью, а не к сожалению, пропало оно не безвозвратно.
Потому что это, собственно, была улика.
Во-первых, потому что это была улика. Во-вторых, произошло то, что, ну, на мой взгляд, да, позволяет все еще верить в человечество и человечность. На Фейсбуке появилась группа неравнодушных лиц, которые решили коллективными усилиями выследить ублюдка. Ничего не понятно из этого видео, но самые разные товарищи начали прям скрупулезно изучать его. Все, что связано с роликом. Они отсматривали прям по кадрам, все разбирали, что есть. Они выстраивали план комнаты, в которой это все происходило. Они обращали внимание на мельчайшие детали. То есть все, что там могло хотя бы дать наводку, где это может происходить, в какой стране мира, как можно выйти и кто такой этот убийца котят. Они пытались отследить, например, его по уродливому пледу с волком. Например, они серьезно, они нашли, где его можно купить, и они видели, что только один экземпляр этого пледа с волком продан. Но
да
они не
ладно.
Могли узнать, куда офигеть. Они его отправили, потому что это не могли разглашать продавцы. Они пытались отследить его по марке пылесоса, и в какой-то момент они даже поняли, что такие пылесосы реализуются только в Северной Америке, на североамериканском рынке. По типу пакетов и по внешнему виду сигареты даже, которые держал во рту этот живодер и в руке, и по пачке, которая лежала рядом.
Слушай, вот это да. круто. Ну, а насколько это было действенно?
А ты знаешь, круто действительно было, но насчет действенно я вот не уверен в этом. Несмотря на то, что в группе было в какой-то момент уже около 4000 человек, и чуть ли не каждый день они там что-то новое отыскивали, больших прям результатов это все не принесло. В какой-то момент они даже объявили награду в $5000 за информацию о местонахождении, собственно, этого автора видео. К ним подсоединялись различные самые зоозащитники, различные активисты. Кстати, группа байкеров присоединилась, которая тоже занималась защитой животных. Крутые бородатые дядьки, которые на Харлеях гоняют и защищают котят. Это очень круто, если честно, звучит. Но, увы, ничего не получилось. А в 2011 году, год спустя, получается, тоже примерно под Рождество католическое, появляется еще один видос, в котором, судя по всему, все тот же живодер, похожий на него от и до, и одеждой, и всем прочим, скармливает живого котенка питону. И всем своим видом дает защитникам и самопровозглашенным сыщикам понять, что вот он я убиваю снова, и вы бессильны.
Так, а это видео тоже снял Маньота, просто говорит, что живодер похожий на него, или...
Да, да, первое видео снял Маньота, второе видео тоже снял Маньота, судя по всему. Ну, не суть, почему это прям доказано, да.
Ну, подожди, он не снимал же самого себя, он же снимал кого-то другого, получается?
Он снимал самого себя.
А, он снимал самого себя.
Но скрыто максимально, то есть лица его нет, и фигура его, в общем, даже не целиком присутствует.
Понятно.
И любопытная история, скорее всего, он сам, кстати, сидел под разными фейковыми аккаунтами в этой самой группе. по поиску самого себя.
А, и вбрасывал там что-нибудь, что...
Активно троллил всех, пускал Дезу, форсил там новые ветки расследования. Если там что-то внезапно буксовало, он говорил, а посмотрите-ка вот сюда. И,
охренеть,
судя по всему, он прям наслаждался этим, ублюдок. Вот, помимо видосов, например, он засылал в группу собственные фотки с котятами, живыми и не очень живыми, к сожалению. Ну, где замазывал себе лицо, понятное дело, чтобы его не деанонили.
Слушай, ну, по всей видимости, он просто кайфовал, конечно, от этого. Внимание к себе и все такое.
Да, и вот через пару месяцев после того, как было опубликовано видео с удавом, он сам обратился в британскую газету Sun, которая написала материалы «Живодерить» какое-то время назад, да, что вот новое видео с питоном, вот это вот все, и сказал: «Ребята, я хочу дать интервью, что я, Лука Маньота, не причастен к убийствам котиков».
Так,
тут
слушай,
продолжается эта же история, вот как было с этой Карлой Хамолкой несчастной, да, и, ну, не очень несчастной, но вы поняли. То есть опять он как-то зачем-то решает вот таким вот образом привлечь к себе внимание.
Интересно, никто не подумал, что вот это он...
Да. Да, это, кстати, самое любопытное, это было, что что-то здесь не то, и какой-то искусственный подогрев интереса, и редактор, который с ним общался, он, во-первых, ему сказал, что мы вас не спрашивали, во-первых, да, господин Лука Маньота, вы кто вообще, из какой, вы откуда? И редакция тогда ничего не написала, потому что, да, никто его и не подозревал, собственно.
Ну, никто его не воспринял всерьез, да. Но вообще, конечно, блин.
Максимально подозрительно. И вот пару дней спустя в газету начали приходить анонимные угрозы. Давайте послушаем. Забавно наблюдать, как люди изо всех сил собирают улики, а потом не могут ни назвать меня, ни тем более поймать. Как видите, я постоянно в выигрыше, у меня все козыри, и я продолжу снимать. Лондон прекрасен, ведь здесь так много глупых людей, все так легко. Мне надо будет ненадолго исчезнуть, пока люди не перестанут меня донимать, но в следующий раз вы обо мне услышите, когда появится новое видео, и там уже будут не котики, а люди.
Слушай, ну прям как, знаешь, посмотрел 5 фильмов, как под копирку написал.
Письмо от Джокера в студии. Да-да-да,
типа того.
Пока Бэтмен не сберется со мной. Ну такое, да. Типичная, да, маньяческая угроза. И самолюбование, упоение собственным превосходством.
Ну,
вот
да,
какие все глупые, какой я умный.
Я начну убивать. Слушай, а это же повод вообще, по идее, в полицию
обратиться. Очень большой повод, да.
Несмотря на всю эту киношность.
Да, на всякий случай редакция Sun уведомила действительно полисменов обо всем происходящем. Но копы ответили: ну, ребят, ну, на этом наше полномочия, все это вне нашей юрисдикции. У нас как бы и на человеческие это жертвы сил особенно не хватает, а тут котики.
Ну подожди, он же там угрожает, что собирается убивать людей.
Как-то...
А, ни на кого это не повлияло.
Пока что,
ну, в общем,
да,
печально.
Довольно-таки печально. Так или иначе, в мае 2012 года начинают всплывать упоминания ролика, который на тот момент даже не был нигде опубликован. Начинают появляться сообщения: «Чуваки, а где я могу посмотреть One Lunatic, One Ice Pick?» «Один безумец, один нож для колки льда» называется он. Никто ничего не понимает. Все смотрят на это, какое видео, что. Ну, вот то самое. И, судя по всему, это идет все то же самое. Это его классический прием, искусственный подогрев ситуации.
Подожди, я не поняла, это появляется где? Вот в этих сообществах?
В разных сообществах. Появляется в сообществе по поиску убийцы котиков, появляется на разных тематических форумах и все такое прочее. С разных аккаунтов, естественно, и якобы народ интересуется. Скорее всего, за всеми этими аккаунтами, за всеми этими
стоит
сообщениями
этот чувак, да.
Стоит Маньота, именно так. Выложено это видео было чуть позже на портале... которая специализируется на так называемом gore-видео, ну, расчлененка, иными словами. И в конце месяца ролик One Lunatic, One Ice Pick начинают получать в личных сообщениях разные люди, в том числе и вот негласный лидер этой группы по поиску живодера Джон Грин. «Безумец и нож для колки льда». Вот здесь становится реально жутко, потому что на протяжении 10 минут под музыку из фильма «Американский психопат» некто бьет еще живого человека заточенной отверткой, расчленяет, надругается, творит всякие разные самые мерзости и в довершение всего прочего дает попробовать части тела щенку, которого потом тоже, к сожалению, постигает грустная участь. Почти сразу же после этого поступают обращения в полицию. Там поначалу даже принимают ролик за постанову и подделку. Но несколько дней спустя на одной из помоек находят чемодан с человеческим торсом. И чуть позже по нескольким адресам еще доставляются чудовищные совершенно посылки: пара школ, и штаб канадских консерваторов, по-моему, получают пакеты с частями тела и с запиской от убийцы, в которой он угрожает, что на одном трупе он уже не остановится.
Да, ну теперь это точно в юрисдикции полиции, да, я так понимаю, начинается расследование полноценное.
Именно, будь здоров какое. Дальше, на самом деле, остается только порадоваться, как слаженно и как четко они уже работали. Вместе с жертвой были обнаружены водительские права Маньоты в одном из мест, где нашли часть тела.
Угу.
И сначала даже сочли, что он и есть жертва.
Интересно.
Да, но потом убитого довольно быстро опознали, и им оказался студент по обмену из Китая по имени Лин Дзюнь. Просто приехал человек, и все. А Маньота, соответственно, становится главным подозреваемым. А знаешь, что самое любопытное?
Ну?
Судя по всему, искатели-живодеры вот в этой группе, да, и активисты, на тот момент они уже знали, что за убийством котят стоит именно Лука Маньота.
А как они это узнали? Подожди.
Кажется, им пришло анонимное послание, что именно так зовут того, кого вы ищете. Кстати,
так,
может быть, это сам Маньота решил вскрыть вот так вот карты незадолго до своего главного перформанса, если можно так.
Главного перформанса — это...
Видео.
Да, с Айспик и
да.
Безумец.
С китайским студентом.
Угу.
Зоозащитники связались даже с полицией, предоставили им всю эту информацию незадолго до этого, насколько я понял. И выяснилось, что правоохранители вообще не знали всей этой истории о жестоком обращении с животными.
Так, подожди, они же говорили, что это не в нашей юрисдикции. Или это были другие
правоохранители? Это было в Лондоне. А они обратились в Канаду, потому что он Маньота,
угу.
канадский подданный, вот это
да,
вот все.
Да.
Но они сказали, что это вообще мимо них прошло. Но теперь у них есть многочисленные зацепки, которые вот на протяжении всех этих лет накапывали эти классные ребята, и к делу оперативно подключили Интерпол, потому что Маньота, по всей видимости, путешествовал много, и сейчас он как раз тоже мог отправиться за границу. И так оно, собственно, и вышло.
Вау!
Да-да-да-да-да. И вот уже развязка близка. 4 июня, это получается через неделю всего лишь с небольшим после убийства и после публикации видео, в берлинском интернет-кафе один из посетителей читал статью обо всем произошедшем в Канаде, видел фотку этого Маньоты, и чуть ли не в ту же самую минуту красиво и кинематографично заходит в это кафе сам Маньота.
Да ладно, садится, офигеть, такое бывает.
Да, садится за комп и начинает гуглить последние новости о своих же поисках.
Обалдеть,
да.
Круто.
Посетитель, не будь дурак, соответственно, докладывает быстро полиции, и те прям в ближайшее время Луку арестовывают.
Ура.
Да. Я как бы не буду прям вот сейчас долго растягивать все, что было потом. Его экстрадировали быстро в том же июне 2012-го и предали суду. Он пытался тоже, естественно, разыграть карту невменоса, не прокатило.
Угу.
Так что осудили его за преднамеренное организованное убийство, плюс надругательство над трупом, плюс публикацию непристойного контента, плюс неприемлемой почтовой рассылки и, самое трогательное, преследование канадских парламентариев. Потому что, кажется, части тела...
Консерваторы, да,
консерваторы получили одно из.
Угу.
Но это как бы не столь важно. Пожизненное за убийство с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет, кажется так. И параллельно максимально возможные 19 лет за все остальное с копом.
Угу. То есть он сейчас сидит,
да.
И он жив, по всей
живее
видимости.
Всех живых. Сейчас ему уже под 40, насколько я понимаю, в этом году должно прям исполниться 40, а он женился на своем сокамернике или вышел замуж, как сейчас правильно говорить, не знаю. Он подает апелляции на УДО, хотя выйти он может не раньше, чем через 25 лет, а сейчас только 10 прошло. Но обратите внимание, дорогие друзья, что тогда, что сейчас в приговоре ни слова про жестокое обращение с животными нет. Надо сказать, что история Эрика Ньюмана, ну, который Лука Маньота, да, это, в общем, ну, честно скажем, не совсем история о живодерстве, да, потому что она-то пошла дальше и стала еще страшнее, если рассуждать с точки зрения, ну, не знаю, ну, не морали.
Ну, слушай, если мы возьмем уголовное право, то с точки зрения уголовного права, то да, убийство
вот
человека
да.
считается более серьезным, как бы тут уж не,
да.
не крути никак, ничего.
Не кручу. И все же, да... Все же эта история, но один из самых громких, один из самых показательных и крутых по разным самым параметрам кейсов, извините, кейсов, в первую очередь, это гражданская ответственность.
Да,
круто.
Ну это офигенно.
Безумно круто. Насколько я знаю, сейчас по статистике в Америке случаи жестокого обращения с животными расследуются прям очень плохо. И это не потому, что как бы там копы ленивые или там недостаточно внимания этому уделяется. Нет, просто опять же, то, к чему мы приходили чуть раньше, искать живодера куда труднее, чем искать убийцу, да?
Ну, конечно, да, это вот мы уже...
Так-то и убийц найти сразу и сходу не всегда получается, а тут вот так вот. Пару лет назад, по официальной статистике, штаты раскрывали около 1% всего преступлений по статье Animal Cruelty, то есть жестокое обращение. Возможно, кстати, еще потому, что на это не так много денег выделяется, к сожалению.
И поэтому, наверное, этим занимаются в основном, да, как бы зоозащитники, активисты и так далее.
Кто за идею готов работать. Угу, угу. А вот, например, в благословенной богом Великобритании там все гораздо проще и гораздо лучше. Там больше половины живодеров получают такие справедливые наказания благодаря в основном соседям-стукачам. Большие молодцы, за что им низкий наш поклон. Потому что люди видят, что плохо обращаются с животными, люди докладывают. Большие молодцы. Вот там, как и во многих, кстати, европейских странах, там вообще же очень жестко в этом плане, да? Если ты собаку не то, что даже там бьешь, это вообще уже беда. Просто ты раскармливаешь ее до ожирения, вот даже за это можно заехать на нары и довольно-таки надолго, если там совсем тяжело. Ну, а штрафе тут даже говорить не приходится, там строго.
Блин, как это все звучит вообще, абсолютно чуждая нашему менталитету идея.
Есть такое, есть. Как бы плюс ко всему, знаешь, что делают в тюрячке, как говорится в старом фильме, да? К слову об этом, есть данные, что к мучителям животных в тех же американских тюрьмах, ну, к ним относятся чуть лучше, чем к педофилам, к детоубийцам, к насильникам и прочим товарищам, которые осуждены по вот наиболее мерзким таким статьям бесчеловечным. Им там не сладко, им там грустно и обеспечивается от сокамерников, дай бог. Как бы, да, я не знаю, как у нас это обстоит именно вот с живодерами, но
ну, во-первых, у нас тоже не так уж и много живодеров, но это я уже попозже расскажу, да, которые за решеткой. Но были какие-то такие истории вот про хабаровских, собственно, живодерок. Их еще в СИЗО, типа, встретили подчеркнуто холодно, чуть ли не с порога там в красках и писали, что их ждет. И вроде бы даже родители писали в прокуратуру, там, жаловались на унижение, оскорбление, там, что девушкам там якобы приходится спать на полу и так далее. Но вроде проверку провели, там, все успокоились и эту тему развивать не стали. Ну, как непонятно.
Обычно. Возможно, что и к лучшему. Ладно, это мои бесчеловечные комментарии остаются при мне. Да, что касается еще громких дел о живодерстве, куда как бы, ну, Лука Маньотта входит постольку-поскольку, в основном благодаря как раз документалке от Netflix «Don't fuck with cats», где львиная доля повествования посвящена как раз вот работе этой крутой инициативной группы по поиску живодера, по расследованию, по покадровому анализу видосов. Роскошная телерасследование. Смотрите, кто не. Ну, как мы помним, да, осужден он был немного за другое. Правоохранители почти ничего не знали про жестокое обращение с животными на момент ареста и суда тоже. И в тех же штатах были куда более серьезные дела именно по статье вот Animal Cruelty. Была такая Дебра Клоптон, женщина за 50 из Нью-Мексико, которая держала небольшую ветеринарку без лицензии причем.
После ветеринарную клинику.
Ну да, да, вот что такое. И по сути это был притон. Просто, безо всякой санитарии, там, загаженные пациентами и питомцами, да, одни без причин усыплялись просто потому что, другие держались в тесных клетках настолько, что просто они в одном положении должны были находиться все время, третьи там голодали, дрались друг с другом, иногда даже она науськивала друг на друга их. Когда Дебру задержали, ей предъявили чуть ли не там полсотни случаев и пунктов жестокого обращения, но она пошла на сделку со следствием какую-то, ей дали всего 2 года тюрьмы. Но после того, как она вышла, очень долго за ней следят, и, как я понял, ей пожизненно запрещено приближаться к животным и работать с животными. Это кайфово.
Круто, что за ней следят, это вообще фантастика.
Был такой замечательный чувак Роберт Фор, который морил собак и кошек.
Замечательный чувак?
Ну да, Роберт Фор морил собак и кошек голодом и получал вроде как удовольствие от наблюдений за медленной их смертью. Соседи увидели, соседи обратились в полицию, и тот как-то прознал, что его могут сейчас прижать, и сбежал из Северной Каролины. И он сбежал во Флориду, потому что он решил, что другой штат, скорее всего, его никто и не будет преследовать. Ну, как подумаешь, какая хрень.
Но его задержали в итоге?
Его задержали, экстрадировали и в Северной Каролине судили по всей строгости. Правильно. А есть еще случай в Мичигане был. Еще одна женщина за 50. Она содержала на частной территории целый мини-зоопарк. Когда ее арестовали, у нее забрали 239 животных самых разных, которые жили в максимально стрёмных и непригодных для существования условиях. Там были собаки, кошки, понятно, дело. И еще, внимание, 32 лошади и 2 павлина.
Боже мой.
Дешманский корм, отсутствующее отопление. А я напоминаю, Мичиган — это, ну, северный штат, можно даже сказать, максимально северный. И там бывает холодно, это вам не Техас.
Угу.
И на животных барышня это еще и зарабатывала, к тому же, потому что она подделывала документы и продавала их как элитную породу. И только перед продажей она приводила их в хоть сколько-нибудь божеский вид. Потому что содержались они настолько плохо, что и выглядели соответствующе. И это все, к великому сожалению, только вот вверху пушка айсберга. Ежегодно, насколько я знаю, фиксируется на Западе тысячи случаев жестокого обращения, и далеко не всех виновных ждет наказание, в том числе наказание справедливое. одни съезжают по незнанке. А что, нельзя было, что ли, собаку на мороз выталкивать или что? Другие договариваются, как вот эта вот женщина чудесная, и костят себе срок. Третьи вообще остаются необнаруженными, потому что они могут хорошо скрываться, как какие-нибудь там организаторы собачьих боев, например, подпольно.
Ну, да.
Они могут просто делать это за закрытыми дверями, а за открытыми дверями все хорошо и чинно, мирно, благородно, и никто не видит, что собаку бьют, например. А, либо они делают вообще что-то, что никто не замечает, и по поводу чего никто не чухнется, да, например, охотятся на крыс, например, или работают в дезинфекции, и таким образом прикрывают свои садистские наклонности.
Слушай, ну да, это все звучит ужасно. Понятно, что везде есть там девиантные, там, чудовищные люди, да, и так далее. Но в общем и целом ощущение, что на Западе относятся к животным с большим пиететом, милосерднее, там, чуть более образованные, прогрессивные люди.
Вот как-то так, да, есть такое. Причем это даже не только Запад, потому что, ну, там своя же давняя история вообще по всему миру. Кажется, Ганди приписывают цитату Махатме Ганди, что величие моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным. И это, между прочим, Ганди из Индии, где право на жизнь, ну, разве что у одной коровы из животных, а всем остальным как бы не позавидуешь.
Особенно там, людям не позавидуешь.
Там и людям-то, в общем, какие собаки, о чем вы говорите. Но на самом деле права животных, они же муссируются, то есть вообще с седой древности, насколько я понимаю. Те же древние греки считали, что, да, конечно, человека сравнивать с псом — это небо и земля, да, с псом, волом и ослом, не надо этого. Но если ко всем будете относиться добрее, будет мягче сердце, а это душеспасительная история. И тогда же, кстати, появлялись первые апологеты нравственного вегетарианства, что называется, которые не для здоровья практикуются, а для того, чтобы зверушкам было лучше.
Ну,
да.
Не, ну, с другой стороны, это же философия, да?
Это... Да. Это философ, это не...
Ну да, незаконно.
Да, вот, красиво размышлять на эту тему продолжали и дальше, и вплоть до 17 века. А вот первые известные цивилизованные законы появились... По-моему, вот с небольшой разницей, не помню, кто именно раньше был, но первые были в Ирландии и в Японии. Ирландцы выступали за милосердие скорее, знаешь, к промышленному скоту, да, производственному. То есть они запрещали рвать шерсть у овец, надо было стричь обязательно. И нельзя было привязывать плуг, барану и все прочее к лошадиным хвостам. Нужно было специальное оборудование, потому что лошадке больно. А в Японии вообще трогательная максимальная история. Был такой японский сёгун Токугава Цунайоси. Он был прям ярым защитником именно бесполезных с точки зрения хозяйственной собак, кошек и прочих тварей, типа там даже змей-черепах нельзя было обижать при нем. Да, но тогда, кстати, в сёгунате его можно было тупо расстаться с жизнью за то, что ты прогнал стаю собак, которые забрели к тебе на поле и топчут посевы.
Тогда... Перегибы на местах.
Перегибы на местах. Именно так.
Ничего другого не могу сказать.
Его, кстати, так и прозвали, у него такое трогательное прозвище — собачий сёгун. И он, да, считается одновременно и мерилом вот этой буддийской добродетели и хорошего отношения к братьям нашим меньшим, и жестоким тираном и большой сволочью, который истребил бешеное количество людей.
Просто удивительно.
Да, потом большой зоозащитник была великолепная королева Виктория, благодаря которой появился мой любимый исторический период — викторианская Англия. При ней и с ее подачи колоссальные силы, колоссальные средства тратились на защиту животных, там принимались довольно-таки крутые законы, это и до нее, кстати, тоже было в парламенте, муссировалась, обсуждалась тема. Был такой потрясающий парламентарий, который вызвал какого-то незнакомого ему человека на дуэль за то, что тот убил собаку его друга. Красавчик.
Вау.
Да, за британцами, как это частенько бывало, как только что-то появляется в Британии, это же появляется где-то еще. Подтянулись многие европейцы, многие англоговорящие страны, та же там Канада в Африке и в Австралии. Потом, кстати, к слову, в истории зоозащиты очень хорошо отметился Третий Рейх. В 1933 году, по-моему, Герман Геринг запретил законодательно вивисекцию, опыты над живыми животными. За жестокое обращение вообще можно было отправиться в концлагерь. Так, на минуточку. И это... Очень сложно тут, да, лавировать.
У меня, честно говоря, да.
Третий Рейх, но...
Третий Рейх и гуманное отношение вообще
к животным.
Чему бы то ни было.
К животным, да, к людям не очень.
Действительно.
Как мы помним, Адольф Гитлер, по-моему, был последние годы строгим вегетарианцем. Опять же, идейным, не для здоровья. Ну, ладно.
Какой эквивалентный безумный мир.
Да, да, да. Вот, были многочисленные еще тоже философские изыскания, были предложения, публикации, разработки разных-разных институтов. И в конечном итоге сейчас мы имеем, что в 21 веке ряд стран признал право животных на право животных. Собственно, извините за каламбур. Ну, то есть, да, некоторые животные прям наделены, насколько я знаю,
правами. Слушай, а помнишь же эту историю, что вроде как в 2010-м, кажется, дельфинов признали существами с интеллектом, да, а недавно это вроде как распространять начали и на кошек, и на собак. Вроде это в Великобритании, да, там что-то в таком духе.
Вот, по-моему, да, я что-то слышал, но я не проверил эту информацию.
Ну, в общем, там вроде как тоже идут процессы по наделению собак и кошек интеллектом, сопоставимым с человеческим.
И эмоциональным интеллектом в
том
числе.
Да, эмоциональным интеллектом тоже. Слушай, ну, то есть получается во всех этих странах, да, европейских, там, Великобритании и все прочее, там какая-то ответственность за живодерство есть, уголовная.
Есть. Ну, во многих странах мира, насколько я знаю, есть, как, собственно, и у нас она тоже есть, уголовная, да, теперь. Все зависит, конечно, там от страны, даже от региона, в разных штатах, да, там есть странные истории. Но в Латвии, по-моему, самое суровое наказание, там можно присесть аж до 4 лет. Было несколько лет назад, так уж точно. А остальные страны с каждым годом наказание ужесточают. В основном это касается космических, прям реально космических штрафов. В Штатах можно 100 000 совершенно спокойно отдать, а то и больше, за какие-то там не самые страшные даже истории. Это надзор, это контроль на уровне того, что сейчас происходит с педофилами, да, что они должны отчитываться о своих действиях и сообщать своим соседям, если они переехали. Ну и хотя бы, да, там кратковременное, на несколько недель, месяцев или даже лет, лишение свободы, а иногда даже и принудительное лечение у психиатра. Целый курс. Попробовал проследить, вот что у нас было за всю историю, но я запутался, и у меня не хватило времени.
Слушай, на самом деле, да, все сложно, но я, в общем-то, могу рассказать, как дела обстоят в России сейчас, и для начала я процитирую Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 137 «Животные». К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.
Любопытно.
Конец цитаты.
Ну да, но это современная,
да,
статья.
Да, это современная статья.
Да-да-да, потому что все-таки я там чуть-чуть видел, знаешь, вот эта история про прям давние-древние времена, да, там была русская правда наших предков-славян, да, где говорили, что нельзя чужую корову, но это чужую именно корову трогать, и лошадь чужую нельзя.
Было просто трогать?
Ну, если убил, то наказание за чужую. Угу, угу. Соборное уложение там 1649-го,
ты говоришь,
извините,
ничего не
года.
Знаешь, нифига себе.
Ну,
как
извините.
Обычно.
Да, по соборному уложению примерно то же самое, да, что за чужую скотину ответственность, если можно сказать, уголовная. Воинский артикул Петра Первого был, где это еще и регламентировалось с точки зрения армии, что нельзя там коня, например, забивать во время...
Да, это я слышала, кстати.
Боевых действий, угу. Учений и всего прочего. Ну и Советский Союз в начале своей, на заре своего существования был, по-моему, какой-то нормативный акт, который предусматривал ответственность за убийство своего скота. Но это была тоже история такая материальная, потому что тогда же активно шла продразверстка, да?
Угу.
И если ты поубивал всех своих коров, у тебя брать нечего вроде как, да? Ты чист перед законом. А так делать плохо было, потому что государству твои коровы гораздо важнее и нужнее, чем тебе, животное.
Очень типично для Советского Союза.
Вот, то есть как бы все вот эти истории, они считались таким, знаешь, скорее именно материальной составляющей, этичности в этом было мало, потому что я помню от своей бабушки, которая от своей же бабушки слышала, от моей прапрабабушки, получается, которая жила в небольшом городе под Брянском, городе Почепе, там самым грязным и самым отвратительным ругательством, за которое можно было лишиться жизни, за которое можно было в пьяном кабаке отдать богу душу, было пес. Если тебя назвали псом, то все, за это можно было убить. И даже городовой скажет, ну, как бы он сам нарвался. Увы. Поэтому как бы статус собаки той,
да,
же самой в... А это, я дико извиняюсь, на заре 20 века всего лишь, 1900-е годы, всего лишь 100 лет назад.
Ну, как мы можем сказать, да, что касается отношения к животным, ну, как я вот уже процитировала Гражданский кодекс, получается, что...
Что животное — это вещь.
Да, получается, что животные — это вещь, ну, потому что вот, опять же...
Раньше, по крайней мере, так и было. Сейчас я не знаю.
Ну, к животным применяются общие правила об имуществе. Но, как бы, тут все, конечно, не так просто. Не совсем все-таки это вещь. В общем, попробую объяснить. В 2018 году в России наконец-то был принят федеральный закон об ответственном отношении с животными, в котором сказано, что животные — это существа, способные испытывать эмоции и физические страдания.
И это большое счастье. Но при всем при этом, как бы, правило имущества.
имущественные немножко, да, там общие имущественные, и де юре фактически они расцениваются,
да,
как вещь.
Да, фактически, да. Ну, вернее, де юре, да. И немного расскажу про закон. Первый, ну, тоже, в общем, мне кажется, стоит знать. Первый законодательный акт появился еще в конце 90-х годов, да, и, как рассказывала журналистам президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова, ВИТА — это, если кто не знает, одна из старейших авторитетных защитных организаций, этот первый вариант закона, он был, ну, достаточно основательный. Он включал все 5 сфер использования человеком животного, то есть это и животноводство, и опыты, и меха, и индустрия развлечений, там цирки, зоопарки, и же с ними, и, конечно, бездомные домашние животные.
То, что сейчас животные муссируется бесконечно.
Компаньоны, да. Закон прошел Госдуму и Совет Федерации, но, к сожалению, был отклонен президентом Путиным с формулировкой «нет предмета правового регулирования». Дальше. Другой проект закона внесли в Госдуму в 2010 году. В первом чтении его приняли, вот так сразу, но потом с документом ничего не происходило.
Ну да, второй, третий затянулось, это нормальная,
да, типичная
практика,
история,
да.
То есть периодически о нем вспоминали, там что-то Путин в 2016 году сказал, ну, вообще-то было бы неплохо принять, ну и ладно. Осенью 2017 года зоозащитники провели двухнедельную голодовку у входа в здание Госдумы с требованием принять закон, и вот в декабре 2018, то есть через год, о законе вдруг вспомнили и приняли его буквально за 2 дня.
Ну, я не знаю, это прям про зоозащитников услышали, или тут что-то другое все-таки?
Ну, тут интересно. Это версия есть такая. В декабре, ну, то есть там буквально за пару недель до принятия закона, в декабре 2018-го дрессировщик и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный пожаловался Путину на, по-моему, заседании Совета при президенте по культуре и искусству, да. Пожаловался, значит, на то, что структуры бизнесмена Михаила Гуцериева строят в Сколково стационарную площадку для канадского цирка Дю Солей. Вот. И Запашный заявил, что, мол, как же так, это очень негативно скажется на российском цирке, что инвестировать нужно в отечественное цирковое искусство. Вот.
Как это странно, черт возьми. Во-первых, как бы, ладно, бог с ним, честная конкуренция, это уже окей. Другой момент, на который тоже окей, что Эдгард Запашный, как в контексте зоозащиты, тоже довольно любопытно звучит. А как это вообще связано-то с законом в итоге?
Ну, закон, который приняли, да, он предусматривает, что все российские цирки, а также там зоопарки, дельфинарии, и так далее, должны пройти до 2022 года лицензирование. То есть можно сделать аккуратный вывод, что закон, ну, в том числе, да, принимался в интересах цирков. Но это не точно. Ну, просто возможно это совпадение. Ну, вот есть такая версия.
Совпадение? Да. Ну, ладно, приняли. И что в связи с этим?
Да, закон приняли, и многие зоозащитники считают, что он носит, ну, как бы декларативный характер исключительно. То есть, да, он как бы стоит на принципах гуманизма.
За все хорошее, да,
да,
все,
да,
плохого,
да, да, да. То есть он там запрещает распространять информацию о жестоком обращении с животными, запрещает использовать животных в предпринимательской деятельности, организовывать бои, там, торговать животными в местах, которые для этого не предназначены, там, содержать дома диких зверей нельзя, контактные зоопарки тоже нельзя. Вот, еще животных там нельзя содержать в торговых центрах, там, барах, кафе, ресторанах. Вот, плюс документы довольно подробно описывают, что нужно делать с бездомными животными. Но это вообще, на самом деле, огромная тема. Я не буду углубляться, потому что иначе мы не выйдем из студии никогда.
И тем более по поводу того, что сейчас муссируется, по-моему, каждый день появляются новости о том, что очередная стая бездомная напала на кого-то.
Это отдельная тема, на самом деле.
Да.
Надо вот делать отдельный выпуск про это, как там с этим дела обстоят, потому что это просто немножко не сюда. Но в целом, как бы, да, закон многие считают скомканным и неполным. Из 5 категорий животных остались, по сути, только 2. Это вот бездомные домашние животные, то есть животные-компаньоны, да, и частично животные в сферах развлечений. И закон вроде бы касается многих сфер, и вроде как он пытается навести порядок с помощью там запретов, нормативов и всего такого. Но, к сожалению, на большинство этих запретов не предусмотрено никакой ответственности, ни административной, ни уголовной. И вот если, например, в зоопарке или там приюте, например, будет выявлено какое-то нарушение, то надзорные органы, ну, ничего не сделают. Они просто выпишут предписание, мол, пожалуйста, устраните, и все.
Мы запрещаем, но наказывать не будем.
Ну, типа того.
Не можем.
Да, да. Еще, по мнению зоозащитников, в законе много статей, которые допускают пространство для маневра, то есть там всякие двусмысленные трактовки, лазейки, и там вот я читала несколько статей, где вот там очень подробно описано на примере контактных зоопарков, то есть можно по-разному трактовать нормы, и, в общем, при определенных условиях условиях можно, по идее, вполне законно, да, его сохранить или создать. В общем, итог. В концептуальном плане закон нормальный, но он не решает главных проблем, и его нужно дорабатывать и переделывать. И еще одна претензия — это, собственно говоря, статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», о которой я уже говорила. Эта статья с этим законом не стыкуется, как считают многие защитники. Хотя эту статью ужесточили в 2017 году, то есть теперь живодеры могут сесть в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.
По-моему, там это было даже связано с хабаровскими живодерками, нет?
Да. Это аккурат, по-моему, после, или параллельно, не помню. Но, в общем, несмотря на это, несмотря на ужесточение наказания, формулировка в статье нерабочая. И почему? Я спросила у Анастасии Камагиной, она юрист и президент благотворительного фонда помощи животным «Забытые животные».
Дело в том, что в положении действующей статьи 245 Уголовного кодекса состав преступления прописан таким образом, что привлечь к ответственности лиц, совершающих жестокие действия по отношению к животным, даже если животное погибло или сильно покалечено, практически невозможно. Там указывается, что вот эти жестокие действия, повлекшие гибель или калечение животного, влекут наказание только в том случае, если они совершены из хулиганских или корыстных побуждений, или использованы садистские методы, или действия совершены в присутствии малолетних. То есть наказание ставится в зависимость от определенных условий. И отсутствие одного из указанных в статье условий приводит к ненаказуемости за отсутствием полного состава преступления. То есть, например, не предусматривается ответственность за такие же действия, если они совершены из мести, для получения иной выгоды, а не корыстной, например, из соображения личного удобства и так далее. Но перечисленные действия же, все согласятся, они все равно являются жестоким обращением с животным. Ну вот, собственно, в международных правовых документах оценивают результат деяний, а не мотив. То есть наказывают за сам факт жестокого обращения с животными, а не условия, при которых оно было осуществлено.
То есть получается, что в России все наоборот. К ответственности привлекают не за сам факт жестокого обращения с животными, да, а за так называемые квалифицирующие признаки, то есть там садизм, хулиганство и так далее, то есть которые либо сложно доказать, либо их нет. И поэтому реальные сроки все еще дают, к сожалению, в единичных случаях. Вот как с хабаровскими живодерками, да, то есть там была целая совокупность преступлений, там разбой, все такое. И вот
не говоря об
срок...
общественном резонансе, благодаря которому, собственно, это все и стало возможным, скорее всего.
Да, да, я согласна, но общественный резонанс — это тоже, то есть это один из самых главных факторов, но не только он может повлиять на исход дела. Вот приведу пример. В 2019 году, произошла ужасная история с щенком по имени Шанти в Новосибирске. Собаку взял из приюта 45-летний охранник Сергей Крусунков, и в тот же вечер ее нашли задушенной и изнасилованной. То есть Крусунков не просто убил Шанти, он еще и над ней надругался, он был пьян. Тоже началась шумиха, и ему летом 2020-го дали реальный срок — 3 года колонии-поселения, и тут сыграли роли не только внимание общественности, там, СМИ, медийная поддержка, не только грамотная юридическая поддержка, но и то, что он был рецидивист. То есть ранее он был судим за хулиганство.
Сам Бог велел.
Вот, но Корсунков отсидел всего 5 лет. Вот я вчера гуглила про него и узнала, что его выпустили, оказывается, по УДО, условно-досрочной, в марте прошлого года за хорошее поведение и активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Я, конечно, понимаю, что у ФСИН есть своя логика, да, но, блин, мне кажется, что это реальная иллюстрация отношения к таким людям. Убийца зоофил? Ой, да ладно, господи, он зато вот в культурно-массовых мероприятиях участвует, давайте-ка мы его отпустим по УДО.
Так, ладно, если подытоживать, значит, ужесточение статьи в Уголовном кодексе, принятие закона, они хоть как-то повлияли на ситуацию, или все-таки вот эти вот реальные сроки за жестокое обращение, они как были единичными и редкими, так они и останутся?
Ну, смотри, по статистике, обнародованной судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, за жестокое обращение с животными в 2019 году было осуждено 135 человек, а за 2018 — 110 человек. Для сравнения, в Великобритании в 2012 году, население которой в 2,5 раза меньше, чем в России, расследовалось, внимание, 160 тысяч дел, и 4 тысячи человек были признаны судом виновными в этом преступлении. Но!
И это не значит, тут обратная корреляция, не значит, что там гораздо больше живодеров живет,
нет,
скорее всего.
Нет, конечно, нет. Но
этим там занимаются.
Да,
как
все-таки
мы знаем.
Не хочу совсем заканчивать на печальной ноте. Все-таки число уголовных дел связано связанных с жестоким обращением над животными, оно потихонечку, но все-таки растет. В 2020 году, по данным ГАЗ правосудия, в России зарегистрировали больше 140 уголовных дел по живодерской статье. Понятно, что, разумеется, не всем, далеко не всем дадут живодерские сроки, но раньше дела за убийство животных, ну, их просто вообще не регистрировали.
Угу. Ну, то есть попасть в тюрьму все равно вероятность крайне мала, но она все же выше, чем раньше.
Да, вот, mm-hmm. это вот ты хорошо обобщил. И все-таки люди становятся более осведомленными, да, более неравнодушными. Потом полиция все-таки все чаще заинтересована в помощи, да. И что касается, опять же, правовой грамотности людей, вот, кстати, после ситуации с Кузей во ВКонтакте появилась группа под названием «Статья 245 УК РФ должна работать», где можно получить информационную поддержку, там, помощь и так далее.
Круто.
То есть люди знают, что есть такая статья, и они знают, что нужно сделать, чтобы доказать преступление, там, на что нужно обратить внимание. Ну и плюс все просто больше становится защитных организаций, да, там, компетентных юристов, огласки, да, и все такое. Ну то есть все больше тех, ну, мне хочется верить в это, кто понимает, что законодательство, ну, по части защиты прав животных, ну, все-таки несовершенно. Так что ситуация, пусть очень медленно, но все-таки меняется.
Даст Бог. Так, слушайте, что-то мы засиделись. Давайте последнее, прям что хочется обсудить в этой чудо-теме, и по домам пойдем. Смотрите, по мере изучения разных там тематических форумов, порталов, да, неофициальных документов, я вот то и дело вижу, как зоозащитниками и неравнодушными лицами провозглашается очень нехитрый тезис. Ребята, человек, который мучает животных, это только до поры до времени. В скорости он обязательно перейдет на человека. И вроде как такое обвинение может казаться голословным, да, если бы оно, так сказать, не было бы настолько правдивым.
Слушай, ну я вот так. Разное мнение читала, что это не факт, что
не
на
факт,
людей перекинется.
Совершенно
но,
точно.
Но вот ряда Макдональда все-таки.
Мы
вот
снова
сейчас подумала,
ней.
Да.
Да. А для тех, кто присоединился к нам, опять же, недавно, ряда Макдональда есть теория, которая, грубо говоря, ну, предполагает, что будущего маньяка и серийного убийцу можно распознать еще в детстве, если у него наблюдаются как минимум три вещи, да, там поздний нурез, то есть недержание, пиромания, то есть страсть к поджогам, и, собственно, зоосадизм.
Да, но учтите, что она уже считается неточной, устаревшей.
Да.
Как бы ей 100 лет в обед. Есть более точные схемы, например, модель травматического регулирования 2002 года. Но при этом, насколько я понимаю, да, поправь меня, если я ошибаюсь, зоосадизм остается одной из самых изученных и коррелирующих практик. Все-таки.
Да, да, там связь все еще поддерживается. То есть там треть, насколько я понимаю, серийных убийц мучили действительно животных в детстве, и почти половина занималась этим в подростковом возрасте. И тут, в общем, довольно понятный механизм, да, тут либо обида, не в силах отомстить тем, кто тебя унизил, поэтому расправляются с невинными, с беззащитными. Либо это жестокость в сопровождении сексуального интереса, да, тоже одна из черт формирования как раз сексуального преступника. И это может быть еще и жестокость беспочвенная, бессмысленная, неоправданная, самая стрёмная, как по мне, да, уже такой, знаешь, яростный показатель всевозможных расстройств, каких только можно. И, собственно, это один из факторов расстройства поведения как диагноз, который закреплен в МКБ, Международной uh-huh. классификации болезней, да. И да, корреляция действительно есть, что убийство котика реально может повлечь за собой убийство человека. Собственно, пример Луки Маньоты вот перед нами. Он не исключение. У нас уже были действительно такие персонажи, которые перешли с животных на людей.
И если, кстати, подводить какие-то итоги нашим историям, то к случаю с Кузей тоже есть исследования. Дети, которые в юном возрасте видят жестокость по отношению к животным со стороны других людей, а уж тем более со стороны близких, да, там, родителей, ну, то есть образцов, ролевых моделей, там, так далее.
Ну, да.
Так вот, такие дети с большей вероятностью сами начнут участвовать в жестокости к животным и, собственно говоря, ее проявлять.
Поэтому следите за собой, когда воспитываете детей и вообще следите за
или
собой.
Или не воспитывайте детей.
Будьте осторожны, будьте счастливы.
Я выбрала очень простой путь. Я решила не воспитывать детей, потому что у меня их нет, и по всей вероятности не будет.
Ничего не сделаешь, не ошибешься.
Да, вот, вот, вот. Это, кстати, один из аргументов, почему я их не хочу.
Слушай, к нам, ко мне недавно подсел, вот когда ты болела еще, да, ко мне на кухне недавно подсела в офисе наша замечательная Алина из маркетингового отдела, наша большая подруга. И она меня спросила, почему тема с животными так сильно триггерит. Потому что вот когда мы слышим, что жестокое обращение с детьми, со стариками, да, но с животными почему-то это затрагивает еще сильнее, еще
страшнее.
Слушай,
ну не знаю, мне кажется, все затрагивает,
да.
но
что-то
тут...
сильнее.
не знаю, дети, животные, они же в чем-то близки, насколько я слышала, там как-то да. Мы реагируем биологически на них даже как-то, умиляемся там котику, умиляемся младенцу.
Вот все, насколько я знаю, по-моему, это эволюционный механизм защиты, что они рождаются милыми, маленькими и классными и пушистыми, и, по-моему, даже есть такая история, что у многих хищников срабатывает блок. Потому что его нельзя есть, потому что он очень
добрый,
классный.
Он такой хороший, зачем я буду тебя
да,
есть?
Не да, не у всех, но у нас, по крайней мере, он работает. У многих из нас, по крайней мере, не те, которые... Эх, башня
хотя
перекрытая.
Есть такое, я такое тебя съем.
Как бы и съел тебя. А это наш хищнический рефлекс, который пытается не подавиться, да. Плюс ко всему...
Ну, беззащитность, мне кажется, это важный
очень
фактор,
сильно
да.
триггер. Собственно, что происходит со стариками, что происходит с детьми, они беззащитны да, чаще всего. Да. И это расправа сильного над слабым, над точно слабым. Это грустно. То, что нам, кстати, присылали, один раз у нас был случай, к нам в Инстаграм обратился человек, который просил распространить максимально, была какая-то зверская совершенно ситуация, какой-то ублюдок жестоко расправлялся над косулями. Косули, олени. Там он присылал видео этого всего, он выложил это все в интернет, не чтобы похвастаться да, этим всем, а именно, чтобы придать огласку. Посмотрите, какая мразь. И мы тогда не перепостили, потому что мы пожалели ваши глаза, дорогие слушатели, но уши ваши мы жалеть не стали, поэтому об этом, да.
Да, можно
стоит
сказать.
Знать. Ну и плюс ко всему, вот если вы, Сири, начинаете писать сценарий для кино, вам нужно сделать максимально мразотную мразь персонажа. Что он делает? Он мучает котика. Он мучает песика. Он мучает животное. И, собственно, это та самая причина, благодаря которой я так и не посмотрел, начиная с 12 лет, «Эффект бабочки». Я знаю, что там дальше-то будет все ок и норма интересно, но нет, я боюсь туда возвращаться и даже доходить до момента, который происходит, ну, там, в первой части фильма, только уж точно.
Ой, ты знаешь, да, ну, мучение это нахрен. Вообще, конечно, ужасно. Я когда смотрела, ну, вернее, не смотрела, конечно, вот и до эти видео с Кузей, но мне все-таки надо было, там, да. не знаю, новости всякие смотреть, там, всякие фильмы, ну, я имею в виду телевизионные.
Я, кстати, «Один парень, два котенка» так и не посмотрел.
Да, короче, я просто закрывала рукой, да. потому что это просто невозможно. А что касается вообще животных, я, например, не могу смотреть Хатика, там вот это все, это невозможно. Да. Это невозможно. Я помню, что я посмотрела один раз еще в студенчестве, я рыдала, я тебе серьезно, я рыдала 2 дня, не могла успокоиться. Короче, давай закончим этот выпуск. Да, он был, конечно, не супер жизнеутверждающий, особенно что касается России. Ха-ха-ха. Да, но я очень верю в силу сообществ, я верю во всякие низовые инициативы, да, я верю в силу активистов, потому что это реально может влиять на происходящее. А еще я очень верю в системную благотворительность, потому что если много-много людей будут хотя бы раз в месяц жертвовать по чуть-чуть разным фондам и организациям, то все это превратится в ощутимые финансовые ресурсы для решения проблем. Я очень много жертвую, ну, не очень много, в смысле, конечно, в финансовом плане это не очень большая сумма, но это маленькие суммы, но регулярно, нескольким фондам. Вот, и поэтому я оставлю в описании эпизода ссылки на несколько проверенных зоозащитных организаций, которые помогают бороться с несправедливостью. И я буду ужасно счастлива, если кто-то из вас переведет им хотя бы чуточку денег. Это может быть 50-100 рублей. Конечно, в идеале, если бы вы подписались на рекуррентный, то есть ежемесячный платеж, потому что фондам гораздо удобнее, там, я читала исследования, знать, сколько у них ну, как бы жертвователей в месяц, чтобы формировать бюджет. Mm-hmm. То есть фактически я поддерживаю, там, допустим, грубо говоря, 150 рублей какому-то фонду я жертвую каждый месяц, но таких, как я, еще очень много, они постоянно каждый месяц жертвуют деньги, и фонд знает, что у них эта сумма точно будет. То есть как бы разовые пожертвования большие, это тоже хорошо, но лучше это делать каждый месяц. Вот, короче, так победим. Прекрасная Россия будущего не за горами, но это не точно. Вот, но, в общем, все.
К слову о рекуррентных платежах, друзья, дневники Лоры Павловны, подписка туда-сюда. Уже на следующей неделе официально стартует 5-й сезон, первый выпуск, вот этот, который сейчас типа нулевой, да, вот это. А первый выпуск выйдет для наших подписчиков. Слушайте, как всегда, до конца, чтобы попробовать угадать, кто там, и ждите, соответственно, в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в ВК Донат, в Apple и у нас на Патреоне. И помните, что на SoundStream действует беспрецедентная акция. 14-дневный пробный бесплатный период. Так что, если кто еще не, у вас есть великолепная возможность потратить эти 2 недели с максимальной пользой и услышать все, что было не услышано до этого.
Митя, вот. А это не ты озвучивал региональную рекламу на радио в 90-х годах?
Диваны, диваны, диваны! У Петровича, да.
Вот.
Ну, а все остальные выпуски можно найти везде.
Да, я, хоть что-нибудь скажу.
Давай.
Значит, это, да, SoundStream, наша официальная группа ВКонтакте, Apple, Google, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify. В общем, мы есть на всех подкаст-площадках страны.
YouTube выкладывается с дикой скоростью, опережающей.
Ну, да, может быть. Нет, ну да, выкладывается.
Да, это был подкаст «Дневники Лоры Палны». Меня зовут Митя.
Меня зовут Маша.
Будьте осторожны.
И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
В подкасте использованы фрагменты программ «Северодвинс в деталях», «Экстренный вызов 112», программ телерадиокомпании СТВ, а также отрывки интервью из телепрограммы «The Fifth Estate», производство CBC Television Network.
Следующий выпуск о творце. О разносторонних талантах, любви к искусству, живописи и скульптуре. О человеке с черной душой и внешностью Андрея Рублева, ну или Егора Летова. И о том, почему исправительная колония номер 6 носит неофициальное название «Черный дельфин».